прошу вас, вашего согласия на то, чтобы продолжить тему, потому что мы вчера такие очень важные моменты сказали, но доказательств, которые есть у свидетеля Игнатия, я не успел привести. Эти доказательства – это цитаты из его статьи «Отношение христианина к страстям его». Причина в чем? То есть, почему нужно приводить эти доказательства? Потому что современное богословие, как и, наверное, богословие всех времен, требует, чтобы любые слова, которые мы говорим, они подтверждались ссылками или на Священное Писание, или на творение святых отцов. Тогда мнение говорящего считается подтвержденным, правильным, основательным. То есть должно быть основание. Мы не должны доверять своим предположениям, не должны руководствоваться своими чувствами, возникающими в сердце, потому что и ум наш помрачен, мы это должны признать, и в сердце нашем страсти. Поэтому если мы будем руководствоваться своими внутренними какими-то решениями и не будем их сверять с творениями святых отцов, то это как называется? Знаете, у нас в вере, как вот такое называется, когда мы думаем по-своему, решаем по-своему и бываем убеждены, что это есть истина. И поступаем именно так, как... Да, у свидетеля Игнатия еще более четко это названо, более страшным словом, прелесть мнения. А это особый вид прелести, о котором он говорит, называется прелесть мнения. То есть, когда человек мнит сам о себе, что он может знать истину, что он может делать правильные выводы, принимать правильные решения, он может спорить с другими людьми на какие-то темы, доказывать свою точку зрения, не опираясь ни на что, а только руководствуясь своим каким-то убеждением и своим чувством. И вот такое мнение, которое складывается в человеке о полной своей праведности, правильности, как будто бы он человек безгрешный, как будто бы на него не могут действовать злые духи и обманывать его. Вот это состояние, святитель Игнатий говорит, очень опасно. Оно называется прелестью, и это особый вид прелести, который приносит очень много зла. Прелесть мнения. Мнит о себе человек, что он может знать истину. И вот святитель Игнатий говорит, что единственное средство, которое нас может защитить от этого самого опасного вида прелести, прелести мнения, это есть что? Вам надо отвечать. Что нас может защитить единственное от прелести мнения? Нищета духа. Нищета духа. Смирение, начальная ступень смирения – это нищета духа. Но если мы просто будем опять говорить смирение, в котором отцы различали несколько степеней и доходили до высочайшей степени смирения, смирение присуще было и Господу, который молился в Гефсиманском саду «Не как я хочу, а как ты», то есть «Господи, отче, да мимо идет чаша сия», но твоя пускай воля будет, а не моя. То есть, вплоть до готовности отдать свою жизнь за врагов. Вот высшая степень смирения. Не воспротивиться злу, которое причиняется врагами и отбирает даже жизнь у человека. Вот какая великая степень смирения. Это свойственно было и людям, последователям Христа, святым, которые мученически страдали за веру. Но начальная степень смирения, о которой мы должны всегда помнить, об этом говорить, и именно этому учиться, как самому для нас главному, это нищета духа. Вот это та наша цель, к которой мы все должны стремиться. Изо дня в день пытаться искать вот это состояние, стремиться к нему, исполнять те правила, которые содействуют к приобретению этого состояния. Потому что это есть первая ступень смирения, а только смиренным Бог дает благодать. Если мы не будем искать даже первой ступени смирения, то благодати от Бога мы иметь не можем. Бог только смиренным дает благодать. И если мы нищету духа с вами не приобретем, не постараемся, не достигнем вот этого нового христианского состояния, то гордым Бог противится. И в этой жизни, когда мы будем думать, что мы, может быть, уже примирились с Богом или имеем какие-то благодатные дары, а в действительности даже еще и не познали, что такое нищета духа, то это будет с нашей стороны... Самообман для нас будет. И нищета духа, которую мы не можем иметь или не будем иметь, она и не сможет защитить нас от прелести. Прелесть – это такое состояние, вот скажите мне, откуда она берется? Откуда это состояние берется, прелесть?
Когда Господь дает какие-то чудеса, мы начинаем лишние торговли.
Все намного хуже, братья и сестры, все намного хуже. Вы не сказали начальную причину прелести, вы ее не назвали. Начальная причина прелести – это первородный грех. Вследствие этого мы все с вами рождаемся зараженными прелестью. Представляете, как это все серьезно оказывается? Вот мы думаем, что прелестью заражаются только какие-то великие подвижники, как прозвучало, кому-то какие-то дарования Господь дал, человек возомнил себя, да? Кто-то изучил богословие по теории, например, и стал сам рассуждать о вещах высокодуховных, не имея практики духовной жизни, правильно, не имея основ покаяния, и залез в дебри, например, и запутался, и сам себя запутал, и многих других ввел, например, в ереси. Это с первых веков христианства было. Ереси мучили церковь. Мучили церковь. Сатана навязывал через особых своих людей, инструментов, которые были в церкви признанными, бывало, авторитетами, и вот они вдруг впадали в какие-то лжеучения и уводили в погибель тысячи и тысячи христиан. Поэтому мы должны с вами хорошо знать, что прелестью больны не только какие-то великие богословы или великие деятели, мировые или церковные. Мы все с вами больны прелестью, потому что мы рождаемся в состоянии этой прелести. Потому что прелесть – это есть следствие первородного греха. Прелесть вошла в человека вместе с первородным грехом. Если мы определение прелести с вами напомним для себя, то будет понятно. Это принятие лжи вместо истины. Самое простое такое определение – это принятие лжи вместо истины. То есть, когда мы ложь вдруг начинаем считать истиной, не можем ее отличить, истинную ложь, и принимаем одно вместо другого. Когда впервые была ложь принята вместо истины? Впервые когда, кем? Вот видите, вот откуда произошло заражение-то. Дьявол предложил ей ложь. Она не различила, не смогла понять, ведь ей Адам сказал закон, сказал заповедь, не вкушать вот с этого древа, иначе будет смерть. А дьявол сказал по-другому, нет, не умрете. Ложь? Ложь. Результат этой лжи, погибели первых людей и всего человечества, всех нас с вами. Вот где она прелесть появилась. Поэтому ни один человек не рождается на земле свободным от первородного греха, следовательно, ни один не свободен от состояния прелести. Вопрос только заключается в том, как мы ее в себе видим, знаем, умеем ее или нет определять, и знаем или нет то единственное средство, которое может помочь нам бороться с нею. Вот и все. Вот и все. То есть те люди, которые знают, что заражены этой смертельной заразой прелестью, которые знают методы борьбы с прелестью, они могут защититься от этой страшной прелести мнения. Те люди, которые забывают, что они заражены с самого начала от наших прародителей еще, и не видят в себе этого проявления, и не знают того единственного средства, которое может связать прелесть, это нищета духа, обязательно в этих людях будет развиваться прелесть. Она не может стоять на месте, как любое семя сорняка, которое попало в землю, оно обязательно начинает прорастать. Давать корни, давать росток, ствол, стебель, ветви, цвести своими такими зловонными цветами и давать ядовитые плоды. То есть прелесть всегда может приносить или должна приносить вред и зло. И святитель Игнатий говорит, чем более высокое положение в обществе, в мире или в церкви занимает человек, тем больше вреда он может принести для стада. Это понятно, потому что если прелестью заболеет обыкновенный человек, мирянин, то он может только окружающим, самым близким людям повредить, но себе в первую очередь. А если это руководитель стада Христова, да еще и лицо высокое и известное, которого почитают и уважают многие, такой человек может заразить вот этой прелестью мнений, какими-то ложными взглядами многих людей. И вот это очень опасно. Значит, вот эта самая прелесть мнения, чтобы нам от нее с вами как-то застраховаться хоть чуть-чуть, или найти средство, которое нам поможет связывать ее, это и есть та самая нищета духа, о которой мы должны все время помнить. То есть нищий духом не доверяет себе. Нищий духом он доверяет Священному Писанию и не сам понимает Священное Писание, да, а именно с помощью толкования святых отцов. Потому что наша попытка собственным умом понимать Священное Писание, она очень опасна. Священное Писание, Духом Святым сказанное, только Духом Святым может быть понято. У нас нет такого способа, нет такого средства, нет такого состояния души, нет чистоты сердца, чтобы мы могли правильно понимать Священное Писание. Только лишь так, как его понимали святые отцы, только так мы можем его понимать. Для этого нужно что делать? Нужно брать толкование и читать Священное Писание только с толкованием. Лишь только тогда, когда мы толкование выучим, когда мы его поймем, оно станет нашим достоянием, когда ум, как говорит святитель Игнатий, научится плавать, как бы свободно плавать вот, в понимании смысла Священного Писания, то есть когда ум прояснится, укрепится благодатью, вот тогда человек может читать Священное Писание уже без толкования. Потому что читая, он его будет уже понимать правильно. Не будет вводить каких-то неверных понятий, неверных пониманий, чтобы в ересях здесь не запутаться и не отравиться самому и другим не повредить. Поэтому мы с вами, поговорив о том, как мы должны видеть свои страсти, каково наше состояние грехопадения, нам лучше всего подтверждать эти слова ссылками на Священное Писание и на творение святых отцов. Вот мне оказалось наиболее просто и удобно ссылаться на святителя Игнатия, потому что фактически на его трудах я и изучал веру, спасение, покаяние, аскетику. И, как мне думается, мне ставили в упрек несколько раз вот такие, как бы, такое ограничение, что ли, в котором я нахожусь. Мне говорили, что так ты же не имеешь богословского образования, ты не изучал творение древних отцов, ты не можешь сделать правильных выводов, потому что ты опираешься только на одного святого отца, на святителя Игнатия. А надо, говорят, опираться на многих отцов. Должен быть консенсус святых отцов, тогда эта точка правильна. А если ты говоришь только, опираясь на святителя Игнатия, ты можешь запутаться и других обмануть. Вот, это опасное такое мнение, ошибочное. Подозрение к святителю Игнатию совершенно неоправданное. В чем дело? Дело в том, что святитель Игнатий не сам от себя написал, и о своих трудах он сказал так: нет здесь ничего моего. Здесь мнение древних отцов. Причем те святые отцы, которые ему были доступны, вот тогда, в те времена, когда он изучал веру, это с молодости было, даже с юности его. Живя в родительском доме, семья была обеспечена, и он имел возможность за счет родителей иметь те творения святоотеческие, те творения отцов, которые имелись в то время в России. И он их читал с детских лет. И вот, исследовав в дальнейшем творение и древних отцов на эту тему, он и составил свои аскетические опыты и аскетическую проповедь. Поэтому ссылок достаточно много у святителя Игнатия на древних отцов. Достаточно много. Поэтому, если, например, мы будем скорбеть о том, что мы не имеем богословского образования, и мы не изучили множество мнений древних отцов, то это напрасно. Не стоит об этом скорбеть, нам это никогда не осилить, это невозможно. Зато, если мы с вами проникнемся трудами святителя Игнатия и применим их в жизни, тогда, если придется кого-то из древних отцов нам читать или объяснять, мы их поймем. Вот в чем особенность. И совершенно наоборот происходит, когда человек, пусть даже это современный богослов, который не воспринял на основании трудов святителя Игнатия вот эту теорию, именно объясненную более простым и доступным языком, как это сделал святитель Игнатий, такой человек, если возьмется изучать древних отцов, запутается. Очень легко запутаться. Потому что человек уже умом настроен по-современному, и тексты древних отцов сложно даются. Стиль другой совершенно, метод изложения мыслей другой. Слова другие, тексты другие. То есть многое очень мешает воспринять напрямую то, что говорили древние отцы. И наоборот, святитель Игнатий как бы адаптировал древних отцов, сделал более удобными и понятными для его современников, и хотя бы немного для нас. Потому что мы уже не в середине 19 века живем, уже времени прошло еще вон сколько, еще мы сильно оторвались не только в плане культуры, не только в плане языка, а оторвались в плане нравственности. Очень далеко оторвались от того уровня, которым жили предки наши в России еще в 19 веке, тем более в предыдущих веках. Поэтому единственное, что нам остается, пытаться понять труды святителя Игнатия, пытаться из них извлечь себе пользу. Причем он сам говорил, что нужно читать те творения святых отцов, которые научают первым степеням покаяния. На это он именно подчеркивал, как мы вчера уже говорили, и здесь мы как раз не ошибемся. Он именно делает акцент на том, как нам христианам новоначальным, с чего нужно начинать, какие качества в себе развивать, с чем в первую очередь бороться. И вот когда он делает упор именно на то, что состояние нищеты духа, вот это первое наше христианское состояние, которое нужно искать, и описывает, как вообще-то оно достигается в разных статьях, и если это все внимательно прочитать и начинать применять, то мы можем найти это состояние, мы можем к нему прийти. И причем помним, что это крайне необходимо, и потому что это первая ступень евангельских блаженств, и потому что это начало смирения, только смиренным дается благодать, еще и потому что это единственное средство, которое может защитить нас от прелести. Иначе оно неминуемо будет развиваться, и пусть мы даже самые простые христиане, самые-самые простые прихожане, никакой роли в церкви не имеющие, не играющие, но прелесть нас погубит, и нас хотя бы самих погубит, и это уже достаточно будет. Не обязательно других, еще многих убить. Вот поэтому лучше всего нам не доверять своему мнению, пусть даже у нас есть какая-то личная практика, вера уже сложилась, там некоторые в церкви 5, и 7, и 20 лет уже в церкви, некоторые говорят, а я всю жизнь вообще верующий был. И тем более такому человеку нужно проверить себя. То есть нельзя полностью быть убежденным в том, что я иду правильным путем. Нет такой гарантии. Потому что либо должно быть руководство над нами, очень точное руководство, но в этом случае должен быть духоносный наставник. Вот сейчас легко найти такого? Вот сейчас мы все жалуемся, что духовника очень трудно найти. Духовника даже хотя бы в том смысле, чтобы этот человек, зная меня, хотя бы давал мне правильные советы. Как поступать в той или иной жизненной ситуации, проблеме или в трагедии. Даже этого найти трудно. Нередко священники говорят, исповедь я могу принять, то есть таинство я могу совершить, но духовником я быть не могу, извините. Потому что они понимают, что если согласие дает он быть духовником, то человек буквально бывает свешивает все свои проблемы и изо всех сил желает, чтобы ему бы дали точные указания, как надо поступать. И по каждому поводу начинает такой человек спрашивать, звонить, искать совета. А люди, они все заняты. Занятые, времени у них очень мало, они начинают тяготиться вот этой нашей ношей. Им очень трудно. И поэтому единственное время, которое нам дается для общения, это исповедь. А на исповеди, когда очень много народу, время ограничено, священник торопит, мы сами волнуемся, что сзади еще много людей, все уже устали и хотят домой, и голодные, и пора спать и так далее. И все. И времени практически нет. И говорят, есть счастливые такие прихожане в некоторых храмах, в которых удается договориться с батюшкой, чтобы на неделе встретиться. Специально люди берут отгул, или в вечернее время, или когда кому удается, встретиться с священником, чтобы обсудить свою проблему. Это вот большое счастье еще. Поэтому, если мы живем в такие времена, что даже обыкновенная беседа является редкостью и трудностью для лиц священного сана, то тем более нет духоносных старцев. Вот святитель Игнатий говорит, что полное доверие может быть только к старцу духоносному. То есть состояние благодати Духа Святого, в котором действует явно. То есть по многим каким-то параметрам, наблюдая и окружающие люди, и мы сами имеем подтверждение, что такое находится в благодати Духа Святого. И если это так, то тогда можно довериться полностью к такому человеку, и тогда он поведет нас правильно. И он сумеет страсти, имеющиеся в нас, при нашем же участии победить и от прелести нас избавить. Потому что мы от своего мнения отрекаемся, да? Доверяем мнению его, этого наставника, который мы видим, если он духоносный наставник. И тогда отречение от собственного мнения, от собственной воли, это и есть один из критериев, один из признаков нищеты духа. Самомнение, самость – это доверие себе. Отречение от своего «я», то есть послушание, это есть начало смирения, или нищета духа. То есть я не верю себе, я все свое сравниваю с тем, что мне скажут опытные. Но при этом мы должны быть убеждены, что этот человек сам не заблуждается, что сам он знает о прелести, что сам он всегда ссылается на творение святых отцов, и жизнь его, она правильная, христианская жизнь. Если же мы этого не наблюдаем, тогда полное доверие опасно. Опасно, об этом говорил святитель Игнатий, предупреждал, что все-таки то, что нам советуют, нужно сверять, нужно проверять с творениями святых отцов. Поэтому давайте мы попробуем читать хотя бы некоторые цитаты из святителя Игнатия и попробуем доказывать то, что мы вчера с вами говорили. «Вождь всех страстей – неверие. Вот смотрите, одно выражение, и можно было бы остановиться, сейчас поговорить о нем минут 30-40. Вождь всех страстей – неверие. Неверие, оказывается, вводит в душу все страсти. Или наоборот, руководит всеми страстями, которые в сердце человека имеются и постепенно развиваются. Оно, то есть неверие, отверзает вход в душу и сребролюбию, и честолюбию, и скверным вожделением, и гневу, и печали, и исполнению всех зол отчаянию. Ну, то есть всем страстям. Это действительно так. Вот неверующие люди, которые или формально имеют веру, или вообще неверующие, они живут в своем естественном состоянии, в котором родились. Страсти всеяны в человека при первородном грехе. Семена страстей передаются из поколения в поколение по наследству абсолютно всем людям. Поэтому любой человек, рожденный на земле, в нем есть, в его сердце семена страстей. Они не могут не прорастать. И если такой человек не приобрел веры, не узнал, вот, что этот самый механизм передачи страстей действует абсолютно на всех, не проверил себя и не убедился, что в нем есть действительно эти самые страсти, он их не будет замечать, такой человек, не будет знать их проявлений и будет их считать за добро. Будет пользоваться ими и развивать, думая, что это ему полезно. Вот так, в принципе, живет весь мир. Миллиарды людей на планете, которые не знают своего действительного духовного состояния, живут в состоянии страстей, развивают эти страсти, пользуются услугами страстей, потому что через страсти мы не только получаем утешение и удовлетворение, и приятности греховные, земные, разнообразные, мы получаем и возможность в этой жизни жить, продвигать себя, пробивать себе дорогу, добиваться какой-то своей правды, отстаивать свои интересы, укрепляться на земле. Или выкручиваться из каких-то бед и проблемных ситуаций, в которые мы попадаем. Везде нам помогают страсти. Абсолютно вся наша жизнь, она связана со страстями. Поэтому, действительно, вождь всех страстей – неверие. А вождь и дверь всех истинных христианских добродетелей – вера. То есть вот для того, чтобы отречься от страстей и начать с ними борьбу и развивать в себе добродетели, нужно вообще изучить веру. Вот как это так? Ну что значит изучить веру? Чем мне это поможет? Какую веру изучить? Что изучить? Знаете, не знаете? Вот слова какие-то очень важные, серьезные. А что изучить-то надо? Какую веру? Да, вот в каком смысле православную веру изучить? То есть что нам особо важно знать, чтобы уметь понимать свое состояние и знать, как из него выбираться? Вот есть такое понятие в церкви – оглашение. Вот оно, слово такое, вроде бы очень простое, а что оно в себя включает, толком мы не знаем, потому что нас почти никого не оглашали. Крестили нас без оглашения, но редкий человек, который скажет, что его батюшка научил, например, перед крещением, что такое вера, что такое спасение, что такое грехопадение, каков есть Бог, что такое искупление. Вот редко кто хорошо освоил вот эти понятия перед крещением. И поэтому, крестившись, люди в огромном числе, около 100 миллионов в России, и потом никогда оглашение-то не проходили. Дальше люди приходят в храм, и первая проблема, с которой они приходят, какая-то жизненная проблема, или по пути зашел поговорить, ему почти сразу предлагается к таинствам подходить такому человеку, почти сразу. И считается, что вот стой на богослужении, и все поймешь. Или как-то всему научишься. И существует такое ошибочное понятие, что если, например, начать человеку причащаться в том состоянии, в котором он есть, то благодать как-то сама человека научит. Но если бы это было так, тогда бы благодать мы бы считали как бы какой-то таблеткой. Или особенно причастие. Когда говорят о причастии так, что надо причащаться, и причастие тебя исправит, исцелит или научит спасению, это же ошибка. Вот не может быть такого прямого действия на человека, как будто бы так, как лекарство действует на человека. Купил в аптеке таблетку, принял, и раз, голова перестала болеть. Ведь нельзя духовные законы воспринимать вот так же прямолинейно, как действие химических препаратов. Потому что законы духа отличаются от законов химии или от законов физики. Причем, если мы нарушаем физические законы, то иногда сразу получаем за это, да? Вот мы же знаем, что нельзя руку в огонь совать, например, нельзя выходить в окно с какого-то там третьего или четвертого этажа. Мы это понимаем с детских лет, научены. Законы физики сурово действуют. Раз и повредился, руку, например, обжег. Раз и ногу себе сломал. Ошибки. Ошибки и сразу расплачиваемся. За духовные законы так расплачиваемся. Мы их нарушаем годами, десятилетиями нарушаем, а расплата, как говорит свидетель Игнатий, бывает в вечности. Хорошо, если здесь во время земной жизни приключится с нами что-то, и мы начнем думать, а что с нами случилось, почему та или иная беда произошла, и начнем искать человека, который бы нам пояснил. И хорошо, если пояснят правильно. И тут откроется для нас вот эта зависимость последствий в нашей жизни от впереди бывших обстоятельств. Причинно-следственные связи, как их называет митрополит Иоанн Тобольский, и надо о них рассуждать. Надо учиться вот этой рассудительности, чтобы связывать последующее с предыдущим. Случилась какая-то беда, какое-то бедствие, надо подумать, ну, если я что-то натворил такое тяжкое, греховное, и этими грехами я приблизил к себе зло, но это зло ведь со мной что-то все равно сделает. Вот посмотрите, как просто действуют духовные законы. Своими грехами, своей греховной жизнью мы приближаем к себе злых духов. Вы согласны или нет? Но мы же с ними заодно делаем грехи-то. По их подсказке, с их помощью. И чем более мы с ними делаем грехов, общих дел, тем более мы с ними входим в дружбу. Причем мы этого совершенно не понимаем. Мы такие наивные люди. У нас чисто материальный взгляд, вот видим вот это все. А духовное видеть не хотим и не знаем, даже тогда, когда уже верующими стали. А сейчас вообще существует... Ну, такие люди в церкви, которые говорят, перестаньте о злых духов говорить. Что вы народ пугаете? Говорит, а что, бесов отменил кто-то, что ли? Они говорят, да хватит одно и то же, надоела эта тема, как будто бы это самое главное. Давайте говорить о Боге, давайте говорить о благодати, о любви Божьей. Вот сразу нам предлагается говорить опять о каких-то высоких степенях, достижениях благодатных. А то, что мы все находимся, как слепые котята, под управлением бесовским, и через эти страсти они воздействуют буквально на нас и затаскивают нас во всякие безобразия и грехи, это и знать не хотим, и слышать не хотим. А святитель Игнатий говорит, тот человек, который не верит в существование злых духов, такой человек неверующий человек. Его нельзя назвать верующим человеком. То есть он отвергает одно из учений веры православной, одно из важных, очень серьезных моментов вероучения. Потому что тот, кто не знает о существовании злых духов, никогда не будет беспокоиться о том, как бы это от них отстраниться, как бы от них избавиться. Никогда не будет пытаться понимать, что меня с ними связывает, чем мне опасно вот это воздействие, к чему это может меня привести. Где я с ними вхожу в согласие? То есть, видите, целое направление в вере, которое остается у нас где-то вот там сбоку, и мы не хотим о нем ни знать, ни слышать. А это вообще очень серьезно. Поэтому, когда мы с вами говорим о каких-то понятиях веры, и это называется оглашением, то основные, набор основных понятий веры нам должен быть преподан. Если мы вот это оглашение правильное пройдем, основные понятия веры нам скажут то, что нам нужно для спасения. Нам не нужно что-то рядом идущее такое в вере. Много очень разных понятий веры, которые изучают богословы в специальных дисциплинах. Нам не это нужно простым христианам, мирянам. Нам нужно то, что касается нашего спасения. Нам нужно особенно то, что может помочь нам родить покаяние, эту самую нищету духа. Чтобы понять, как идти путем спасения. Вот это для нас более важно. Итак, если нам скажут основные понятия о Боге, и скажут, что Бог есть Творец, Он сотворил весь мир и человека сотворил, то нам надо сказать, а какой был первый человек? Надо ведь знать, правда? Каков был первый человек? Как это он не имел никакого греха? Как это он был безболезненным, бессмертным? Ни одна стихия не могла ему повредить. Смерть его сама, смерть не могла взять. Как это он находился в действии благодати божественной, имея мир с Богом? Как-то он мог более и более Бога познавать, Творца своего, и дойти вплоть до состояния обожения, совершенства, максимального совершенства, такого, которое может вместить ограниченное существо, человек. Все сотворенное ограничено. Мы не можем вместить Бога бесконечного, но дойти до состояния максимального совершенства мы должны были, то есть наши прародители. И сейчас мы каждый к этому призваны. Призван каждый из нас к обожению. Вот, а нам все некогда, нам то огород, то земля, то телевизор, то еще что. Видите, вот какая противоположность. Но после того, как нам расскажут, какой был человек сотворен, мне надо знать, а что случилось. Я же должен понимать, вот я же не такой. Я такой же человек, во мне такое же человеческое естество, как и в первых людях, в Адаме и Еве. Почему я другой? Почему все стихии для меня опасны? Почему у меня болезни одолевают меня с детских лет? Почему ждет смерть, угрожает каждую минуту, по пятам за мной ходит? Не сегодня, так завтра кто-нибудь умирает. Почему всякие проблемы жизненные, почему надо работать до измождения, почему и голод, и жажда, и усталость, почему это все сейчас действует, а в раю не было? Какая причина? Грехопадение первых людей, да? Что такое грехопадение? Нарушение той самой первой заповеди, которую установил Господь. Заповеди простейшей заповеди. Что случилось? Почему они такое сделали? Приняли ложь вместо истины. Вот эту самую ложь, которую предложил дьявол, они приняли вместо истины, отвергли Бога, Творца, Создателя, Источника и Подателя благ, отвергли и вошли в послушание к дьяволу. Добровольный выбор, свободное проявление того дара воли, свободной воли человеческой, которую наделил человеку Творец. У нас с вами тоже есть свобода? Если мы будем сейчас говорить о них, что же вы наделали, наши прародители, Адам и Ева? Ну как вы так могли? Погибли сами, погубили все человечество. Так и нам, соответственно, сейчас вопрос такой же можно задать. А мы, возрожденные благодатью крещения, в таинстве крещения, получившие снова благодать Духа Святого, а мы-то почему грешим сейчас? У нас же также дар свободы восстановлен. Это она была в рабстве у сатаны тогда, когда человек рождается еще и не крещен, как все народы живут некрещенные и неверующие. А мы в таинстве крещения получаем благодать снова, как это было в раю. Мы, также доступно для нас вот общение с Богом, примирение с Богом. Также мы можем достигать здесь на земле борьбы со страстями, победы над страстями, можем развивать в себе добродетели. Через что? Через ту веру, которая нам должна быть преподана. А мы грешим, а мы выбираем опять прежнее. Примерно так, как выбрали когда-то Адам и Ева, конечно, мы в более худшем положении, в нас все иные страсти. Их поступок вообще был ужасным сам по себе, потому что они, находясь в состоянии чистоты, выразили презрение Богу. Презрение, оскорбление Богу, как нежелание Его слушаться, нежелание Ему подчиняться. И вот это отпадение от Бога, оно вызвало такую трагедию. Переход совершенно в другое состояние человека. Разрыв, мир с Богом поменяли на вражду с Богом. Благодать поменяли на грехи и на страсти. Состояние блаженства, которое испытывали первые люди, променяли на состояние страха, мучений, страданий от воздействия своих собственных страстей. Мало того, в телесном плане приобрели себе болезни, смерть, страдания и прочее, тление. Вот эти все вопросы в оглашении мы должны с вами знать. То есть мы там должны получить ответы на эти простейшие вопросы. Вследствие перемены этого состояния, человечество больше не могло само войти обратно в примирение с Богом. Вот трагедия. Первородный грех имел такую страшную силу, что разрыв с Богом больше уже ничем не мог быть восстановлен. И сами люди больше не могли никак обратно примириться с Богом. Вот это самое ужасное. Таково значение первородного греха. И мы все с вами рождаемся в этом состоянии вражды с Богом. Что нас единственное примирило с Богом? Что? Жертва Христа. Жертва Христа. Он и называет церковью Спаситель. Сын Божий. Для того, чтобы отдать себя в жертву, воплотился. И это свое человеческое естество, которое он приобрел, отдал в жертву. Ради того, чтобы у нас опять появилась возможность примириться с Отцом Небесным, с Творцом. Вот это мы, как христиане, должны понимать. Мы должны оценивать значение жертвы Христа. Зачем? Для того, чтобы всякое слово, которое сказал Христос, мы бы исполняли охотно, с почтением к Богу. Если закон евангельский нам дан, мы его читаем холодно и не понимаем, что там написано, и никогда вообще не применяем это в жизни, так мы опять презираем, теперь уже жертву Христову. Презираем, потому что Слово Божье непонятно, как бы оно звучит где-то, но не задевает совершенно нашего сердца. Оно безразлично нам. Но если Он Спаситель наш, если Он жизнь свою отдал за нас, и это единственное средство, с помощью которого мы можем снова примириться с Отцом Небесным, и мы так безразличны и к жертве Христа, и к учению Христа, и к заповедям Христа, то хотя бы вспомним, что Он еще и кто. Он не только Спаситель, но Он еще и кто. Кем Он еще будет для нас скоро? Судьей. судьей. Ну, хоть этого-то надо хоть испугаться. Вот, вот хоть элементарный-то страх Божий какой-то должен у нас родиться. Вот искуплены мы кровью Христа. Заповеди даны нам для того, чтобы мы их исполняли. Мы это презираем. И это нам как бы безразлично, не задевает нас. Жизненная суета, проблемы до такой степени нас отвлекают, что ну, не можем мы остановиться на самых главных вещах в жизни, чтобы уделить им время. Да даже за день, который пролетает, мы не вспомним о Боге ни разу. Надо делать вечерние правила, а настроение вообще отсутствует. Почему? Да потому что день прошел, а я о Боге не вспомнил. Вот так бывает закручен человек, да? Так надо хотя бы помнить, что он еще и судья. И судья не просто тот судья, который всех милует, как нам сейчас пытаются говорить в последнее время, а судья, который реальный судья. Он отделяет козлов от овец, отделяет. И одни по правую сторону оказываются, другие по левую. Отойдите от меня, проклятые, в тьму кромешную, в огонь вечный. Слова страшные совершенно говорятся. И вот не знать этого, не помнить этого, вообще как будто бы этого нам не сказано, конечно, очень опасно. Вот это все мы должны в оглашении. Я почему останавливаюсь на этом немножко дольше? Мы это все в оглашении должны с вами были принять. Чтобы этими знаниями мы могли постоянно руководствоваться. Изо дня в день. Вот есть у нас какое-то дело, которое мы должны решить. И мы думаем, так мне делать это или нет? В какой-то мере какие-то знания, если у нас есть, мы должны вспомнить, вот это дело, оно сейчас меня будет приближать к Богу или удалять будет от Бога? Хотя бы по этому критерию можно рассудить? Вот это дело является грехом или это соответствует заповеди? Хотя бы так мы должны рассуждать? Но чтобы не делать тяп-ляп вообще, вот как мы привыкли с вами, с утра вставая, по порядку все делаем, как роботы. Много же таких вещей в течение дня встречается, где нужно делать нравственный выбор. Поддакнуть человеку его грехи или не поддакнуть ему. Пришли на работу или даже по дороге едем, а кто-то из знакомых нам начинает рассказывать, как он вчера там послал кого-то куда-то за то, что тот это и так, то он такой вот вообще. Вот я стою, слушаю, уши развесил. Как я должен реагировать? Стоять, вот так кивать головой, как Ишак кивает головой, да? Молчать. Я говорю, ну что я с ним спорить буду? Я же не должен его переучивать. Я буду стоять, молчать, как ни в чем не бывало. Сам стою, головой киваю. Кто я стал в этот момент? Соучастник греха, как минимум. Соучастник греха. Он говорит о грехе, говорит торжественно, самоуверенно, так это, с полным убеждением. Я где-то понимаю, что я так христианин вроде не должен делать, а я молчу. Я молчу. Я соучастник греха. Я предал в первую очередь себя. А фактически, да, если говорить в корень смотреть, я предал Христа. Я опять отрекаюсь этим молчаливым своим согласием с какими-то грехами других людей, я опять отрекаюсь от Христа. При этом утром я читал молитвенные правила и просил: Господи, спаси и помилуй меня грешным. Ну как меня спасать и миловать, если я тут же, при первых же событиях и делах, отрекаюсь от Христа? Или вот вчера брат привел, вот с утра тяжело вставать. И вроде как надо, понятно, что надо вставать, а с утра встать тяжело. И вот немножко позволил себе подольше полежать. Потом встаем, начинаем правила читать. А остальные же тоже в это время уже пробуждаются. И вот один прибежал с каким-то вопросом, второй чего-то требует. У них же тоже день начался, да? А я вот правила еще читаю. Почему я его сейчас читаю? Потому что я позволил себе минут на 10-15 подольше полежать. Ну, пожалел себя. Как я должен поступать в этот момент? Они же пришли со своими проблемами, но они меня отвлекают. Я правила должен вычитать. Что делать-то при этом? Ну-ка, брысь отсюда все, я еще правила не прочитал. Разогнать всех надо, наругаться на всех надо, уходите отсюда. Вы меня отвлекаете от очень важного дела. Как надо поступить? Ну, оставить придется правила. Оставить правила. Если я сам, например, где-то пожалел себя, посочувствовал себе, то теперь я должен дать это определенное удовлетворение, компенсацию своим близким, и теперь правила выполнять уже реальным делом. Я тут теоретически правила читаю, да? А здесь мне на практике уже предлагается правила исполнять. Какое правило? Служение ближним. Терпеть их, быть к ним снисходительным, прощать им, выполнять те требования, которые они мне предъявляют. Может, даже несправедливые требования. А где то, где это? Вы что меня дергаете? Вы сами не знаете, что ли? Вот там, там или там. А закон нам как говорит? Требующему от тебя пройти с ним одно поприще, пройди два. Видите как? Что значит пройти поприще? Это путь, расстояние пути определенное, ну, по жаре, по тому жаркому климату, это определенный труд, видимо, был какой-то. Ну и для нас бросить свои дела, что-то проводить куда-то знакомых, помочь им вещи еще тащить, например. Но эти вещи, это тяготы наших ближних. И закон опять нам говорит, друг друга тяготы носите. И так исполните закон Христов. Если бы я хотел прочитать молитвенное правило внимательно, подольше, то надо было встать пораньше. Если я не смог встать пораньше, но теперь уже оно меняется на другое правило. И мне тут надо ошибку не допустить. Вот так вот мы с вами, видите, с первых минут, как мы только проснулись, начинается нравственная наша жизнь. И за все вот эти наши, за ночные, за сны, может, нас Господь не будет судить, потому что сны не зависят от нас. Это или плод нашего ума, который там как компьютер что-то работает, или это наваждение бесовские. И мы за них здесь не отвечаем. Грех может быть только тогда, когда мы, проснувшись, выражаем согласие с каким-то сном, соблазнительным сном, и держим это впечатление внутри. Вот это уже будет грехом. А за сам сон человек ответственности не несет. А вот явно, когда мы проснулись и начали первые какие-то впечатления испытывать, чувства, слова говорить, мысли допускать, все, пошла нравственная ответственность. И Господь все это видит, слышит, все это бесы в книге записывают свои. Если говорить самым понятным для нас языком, как-то на суде Божьем будут книги разворачиваться с перечнями наших грехов. Если это так, большие там книги должны быть. У них, конечно, компьютерный вариант какой-нибудь, где очень все сжато, плотно, но все развернется там перед нами каждый день. Каждый день и абсолютно каждая наша мысль. Вот что страшно. И вот так вот, не давая вот этих оценок всей своей жизни, всем проявлениям ума, чувств, то есть сердца, языка, слов или дел, мы вот так вот и живем. Вот так и живем, и забывая, что будем отвечать. Мы должны узнать об этом, обо всем воглашении. То есть это тот основной набор информации о вере, который бы помог нам сориентироваться правильно, научиться отделять добро от зла, понять, что есть четкая граница между добром и злом. Эту границу я должен знать. Я должен четко понимать, что есть грех, а что есть добродетель. Итак, если неверие, то есть незнание основных вопросов веры, это вождь всех страстей, который ведет за собой страсти, развивает их, потому что незнание этих понятий, оно не дает нам возможности даже знать эти страсти. И они развиваются сами по себе, легко и активно. И наоборот, вот эти правильные знания, они дают нам возможность уже замечать дефекты души, признавать их за грехи и начинать с ними бороться. Посмотрите, какая принципиальная разница. То есть, а вождь всех добродетелей – вера. И не какая-то абстрактная, отвлеченная вера, которая неприменима в жизни, а именно те основы веры, которые можно было бы изо дня в день применять. То есть вот здесь нравственное учение о спасении, не только теоретические понятия веры, которые нужно знать о Боге, о творении, о грехопадении, об искуплении, но надо обязательно знать вопросы нравственные. То есть что такое добродетель и что такое страсть. Примеры проявления страстей, грехи, в том числе и смертные грехи, и заповеди евангельские. Вот это тоже часть оглашения, которую мы должны пройти. Мы должны это знать. Иначе как мы будем спасаться? Тогда наша жизнь, она вот и будет в том же самом потоке идти, только теперь уже с новым таким парусом, как бы, а по той же реке плывем. Пошли в те самые широкие врата и плывем опять дальше, широкой дорогой идем. Итак, вот святитель Игнатий нас предупреждает, что вождь всех страстей – это неверие, а вождь всех добродетелей – вот это как раз вера. Ну давайте теперь для проверки с вами посмотрим, как мы с вами веру изучаем, и с точки зрения именно нравственной. Давайте вспомним заповедь, одну очень распространенную, очень известную, все ее, наверное, знают. Хотя по памяти, вот редко кто ее может сказать. Давайте проверить себя. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». И «Я успокою вас». А дальше? Посмотрите, да, вот начинается немножко, да, вот до какой степени, смотрите, заповедь не очень длинная. Если мы начнем еще спрашивать более серьезные вещи, все заповеди евангельских блаженств по порядку сказать, ну, лестницу, по которой нам надо восходить на небо, там еще сложнее все. Пропеть на литургии мы можем со всеми вместе, а сказать по памяти не можем, начинаем путать. Это то же самое, что идти по лестнице и сначала четвертый этаж пройти, а потом на второй. Нет, мы же по порядку ходим, первый, второй, третий, так бы до девятого нам дойти, а там Царство Небесное уже. А мы то с четвертого заскочили, то с шестого, то опять на второй опустились. Вот, вот уже даже продвигаться-то не знаем как. А если не знаем, как продвигаться, как мы будем продвигаться по этой лестнице? Ну тут ладно, оправдание у нас есть очень серьезное. Мы хоть на первую-то ступень надо взойти. На первую зайдем, дальше отцы говорят, Господь ведет. Но на первую надо взойти. Хотя бы ее надо хорошо знать, нищета духа. Но потом знать, как она приобретается, и все время ее искать. А вот заповедь. Заповедь всем известна, очень простая. Причем, вот эта первая фраза этой заповеди, мы ее все и знаем. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Почему мы только эту часть знаем? Догадываетесь? Тогда, вот чего мы ищем в церкви? Вот она вся правда про нас с вами. Вот она вся правда. Мы в Евангелии видим только то, что нам приятно. Что нам хочется видеть, вот то мы и видим. А дальше в этой заповеди идет объяснение. А как это бывает-то? И там объяснение очень серьезное. Там именно с точки зрения аскетики, если смотреть, то очень серьезное, глубокое объяснение. Там дается как бы дальше инструкция. А как это обрести-то покой? Господь говорит, я успокою вас, но не так, что мы вот плакали от того, что мы что-то потеряли на улице. Ребеночек потерял какую-то игрушку, пришел домой и плачет. Плачет горючими слезами, уревывается. Прибегает к маме, уткнулся ребеночек к маме в колени, мама говорит, не плачь, дочка, не плачь, да успокойся, да куплю тебе еще 10 этих игрушек. Ребенок говорит, правда, правда, все, пошли купили, счастлив. Ведь не так же должно быть в вере, правда? А мы вот думаем, что это примерно так должно быть. Случилась у нас беда, мы не можем никак ее решить, проблема у нас, мучимся, день второй, третий, идем в храм. Выждали время, значит, очередь выстояли, наконец дорвались до батюшки, на исповедь пришли. И что мы начинаем делать? Рассказывать вот эту свою историю, да? С какой целью мы ее рассказываем? Во-первых, чтобы пожалели сразу же, да? Во-вторых, чтобы дали точный ответ, как это вот как все решить? Как вот этого болвана сделать так, чтобы он в церковь пришел? Как вот этого мужа, который хулит и ругает патриарх, когда увидит по телевизору, чтобы заклеить ему рот каким-то образом? Я не могу, говорит, терпеть, когда он увидит по телевизору патриарха и начинает его ругать всякими словами. Я говорю, ну а вы что при этом делаете? Я, говорит, прямо на него нападаю. Да ты в ад уйдешь, ты такой-сякой, как ты смеешь. Я говорю, какой результат этой перепалки? Ссора, все, говорит. У меня, говорит, сердце разрывается, он там вообще готов уже телевизор в окно выкинуть и все что угодно. Злоба. Настоящая злоба с такой агрессией. Я говорю, вы зачем в спор-то с ним вступаете? С какой целью? Я хочу ему запретить, чтобы он так не говорил. Вы его переучили? Сколько лет переучиваете? А говорит, так сколько лет живем, столько и боремся. Цель какая? Результат какой? Победили? Нет, не победили. Так вы, говорю, его злите только больше. Вы понимаете, что человек, вы живете с человеком, который богохульник. Он говорит, ну да, богохульник, так я потому и хочу его переделать, он же богохульник. А как его переделать же богохульника-то? Если он грехами своими и страстями так продался бесам в плен, что бесы управляют им, и у него ненависть моментально вспыхивает, рождается, почему он так ругается на патриарха? Не потому, что он какой-то убежденный, знаете, богослов, который нашел какие-то там в высказываниях святейшего патриарха ошибки. Да у него и нет никаких ошибок. Он говорит все правильно и точно в соответствии с вероучением православной церкви. Но при этом она так разозлила своего мужа, своей жизнью, что он все церковное, что бы ни увидел, у него рождается эта ненависть. Он как бы, извиняюсь за это слово, выблевывает сразу это все, он не может это сдержать. Вот она такая православная, и мы немало нас таких православных, которые так достаем наших ближних, они и так были худые, и так были злые на весь мир, на всю жизнь, и на нас. И мы, став верующими, так достаем их уже окончательно, что они начинают не только нас ненавидеть, и веру, и церковь, и Бога, и священство всех ненавидят. Ну так же нельзя. Вот такой подход, подход к вере, вот такой подход к ближним, это же очень вообще опасно. Я говорю, если он начинает при вас ругаться, это первый признак того, что вы как-то проявляете себя как верующий человек совсем неправильно. Он вместо уважения к вере, он начинает хулу изрыгать на всю веру вообще. Значит, вы как-то ведете себя не так. Она глаза опустила и говорит, ну может быть. Я говорю, ну а что вы делаете хотя бы, когда он начинает ругаться-то? Вот я, говорит, в ответ на него ругаюсь. Так я говорю, если уж так случилось, что человек не умеет сдерживать себя, надо хотя бы сказать, что нехорошо так. Нехорошо, нельзя так и уйти в другую комнату и молиться. Не вступать с ним в спор, потому что это только распаляет его. Это то же самое, что огонь горит, а мы масло туда подливаем, хотим затушить огонь маслом. Или бензином. Так вообще пламя вот какое разгорается. И вот мы вот такие, вот таких баталий семейных пробиваемся на исповедь к священнику. А чего хотим? Чтобы нас утешили, чтобы нас успокоили, чтобы нас оправдали, чтобы нам сказали, что вы правильно все делаете. Да какой же правильно? Мы совсем неправильно делаем. Чтобы нас пожалели, что мы живем среди таких безбожников, среди таких злодеев. А чего нас жалеть, если это наш крест? Ну крест, нам надо научить, как этот крест нести правильно нас. Правильно? То есть нам другому нас надо учить. А мы знаем первые слова заповеди. И я успокою вас. И вот идем искать это успокоение. Потому что самолюбие наше терпеть не может всего того, что в нашей жизни случается неприятным. А это значит, мы не хотим нести свой крест. Это значит, что крест, который нам для спасения дан, он нам противен. Мы с ним не согласны. И что он такой тяжелый, мы не понимаем, что виноваты в этом мы сами оказываемся. Вот не кто-нибудь другой виноват, а мы сами. Крест как сформировался наш? Это то, что по наследству от предшественников нам досталось. И то, что мы свое уже сюда присоединили, отяжелили его. Своей греховной жизнью, своими страстями, всеми безобразиями, которые мы совершили. Вот пришли, вот такой крест. Нести не можем, сгибаемся от тяжести. Воем, стонем. И идем опять для чего? Чтобы нас опять утешили, успокоили. Как-нибудь, значит, по головке погладили и уговорили, еще бы оправдали бы нас. Если батюшка внимательнее, у него есть время, он будет с нами разговаривать, разбираться, он скажет, вот это вы неправильно делаете, вот это вы согрешили, вот этим вы сами спровоцировали, вот это вот все. Вам надо изменить свою жизнь. Как изменить жизнь? А вот это по-другому делать, вот это так, вот это так. И вместо утешения человек ушел каким? Обиженным ушел, обиженным. Он говорит, батюшка меня не понял. Он не то сказал, чего я хотела. Видите как? Вот что мы хотели услышать, а он сказал не то. Так он сказал правду. И если мы эту правду принять не хотим, то это уже другое дело. Но если бы мы эту правду приняли, и еще бы спросили, а как эту правду еще выполнять, вот как это делать, тогда бы, может быть, начались бы перемены. Если мы еще не затянули все в такой узел, который уже ничем никогда не развязывается, то, может быть, еще что-то можно развязать. Вот есть такие истории, когда жены, поняв, что неправильно они вели себя в семье, всю жизнь пытались руководить, рулить, командовать. Мужу не давали первенства, главенства в семье. Деньгами сами распоряжались. Укоряли, упрекали, там как-то называли его, позволяли себя. Некоторые шлепать даже, позволяют мужи подзатыльники давать. Я вот такое слышал, вот даже так бывает у современных жен. Вот, мужики какие-то очень такие мягкие попадают им, видимо. Но это им и вредит. Это им и вредит, потому что вот дозволяют себе уже слишком много. И вот бывает, жена такая очнется, одумается, поймет, что ведь она действительно неправильно жила всю жизнь. Она вот этими своими действиями только провоцировала в муже вот это противоречие. А муж, чтобы ему как-то отстоять свое право вот этого первенства, он пил. Он пил, напился, говорит, имею право. А когда напьется, уже пьяному море по колено, там уже героем стал. И вот так прожиты десятки лет. А бывает так, что некоторые жены начинают потом понимать, что она делала, как жила. Начинают потихонечку исправляться. И поразительные вещи бывают. Вот одна рассказывала, что после того, как она начала сокрушаться и каяться, и потихонечку жизнь свою менять, и по прошествии нескольких лет муж никак не успокаивался, все гневался, все нервничал, там, ломал там по временам, бывало что-то в семье, ее выгонял. И потом случилось такое, что муж оказался парализован. Он за эту свою ярость, вот эту постоянную тренировку ненависти, случилось так, что паралич у него случился. И тело недвижимое, и язык не работает. Но он понимал все. Понимал. И вот она стала дохаживать за ним. Понятно, какие там проблемы. Большой, грузный, тяжелый еще человек. Пока он это медленно, постепенно худел, она его вот как бревно ворочила. Причем же там нельзя долго лежать в одном положении, знаете, что появляются пролежни очень быстро. И очень важно за этим следить. Надо регулярно переворачивать, сбоку на бок, протирать, там, постоянно менять там, все его отходы, его жизнедеятельности, выбирать из-под него, кормить, естественно, надо. Как? Вроде и кормить не хочется, потом столько выбирать и увозить, и кормить надо. И вот этот муж... Через несколько недель того, как жена за ним терпеливо вот так ухаживала, ему вдруг стало ее жалко, что он вот, вот такой сейчас, а она его не бросает. Она за ним ходит и ходит, она не злится, не ругает его, не проклинает его, как он делал вот это раньше постоянно. И дошло до того, что она вот руками что-то у него делает, где-то там возле лица, а он, поскольку недвижимый, если рука окажется где-то рядом, он стремился всю эту руку поцеловать. Вот можете себе представить? Вот. Вот он, чуть не разрыв сердца. Хочется спросить, мужик, с тобой что случилось-то? Ты где раньше-то был? Ты не понимал, что ли, что у тебя такая жена, которой руки надо было всю жизнь целовать? Не понимал. Вот пока не случилась трагедия вот эта, не стал как бревно, не понимал. А когда увидел в ней вот то последнее добро, которое она не растеряла, оказывается, при его таком жестоком отношении в течение жизни всей, и она продолжала применять это свое добро по отношению к нему, так ловил на лету руку, ловил, чтобы только лишь как-то губами ее задеть, выразить свою благодарность, уже сказать-то не мог. Сказать не мог, написать не мог. Вот у него слезы текли, и он старался как-то хотя бы прикоснуться губами к ее руке. И такие случаи есть. Это не один случай. Другие случаи есть очень трогательные, такие очень тяжелые, очень болезненные, от которых слезы на глаза наворачиваются. Но это факты, которые существуют в жизни. Если мы с вами изменим свое отношение к себе, если мы с вами встанем на путь спасения и пойдем этой дорогой, то ближние рано или поздно это все равно заметят. Заметят, и постепенно в них что-то может происходить. Если не естественным путем, как вот иногда бывает, то каким-то противоестественным путем, то есть в виде болезни какой-нибудь очень тяжелой. Болезнь, когда по неволе человек нуждается в помощи вот этих близких, которых всю жизнь ненавидел. Поэтому не надо нам их озлоблять. Не надо. Не надо думать, что вот заповедь Господа Иисуса Христа, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, она только на этом и заканчивается, только в этом и заключается. Нам надо читать Евангелие целиком, и надо стараться понимать значение всех слов, чтобы видеть смысл спасительный во всех евангельских словах. Итак, давайте посмотрим, что дальше-то Господь говорит. Я успокою вас. И мы хотим этого, и ждем этого сразу. А Господь дальше объясняет, а как это вообще бывает, как? Дальше Он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Итак, смотрите, вот то иго, которое нам противно, с которым мы никак не хотим жить, оно нас довело уже до отчаяния, и мы уже вообще ненавидим всех и все, а Господь говорит, вот возьмите это иго на себя, возьмите. Мы его хотим скинуть, и мы хотим, чтобы нас утешили. Нас бы оправдали, нас бы как бы что-то там выключили, щелкнули, и нас бы жизнь изменилась. Или как бы наших ближних переделал кто-то, а мы бы такие оставались, как мы есть. И за старые грехи бы мы не отвечали, и новые грехи бы продолжали делать. Вот наше убеждение. Самость, наше самолюбие, вот оно такое есть. А Господь говорит, не так, не так. Он говорит, возьмите иго вот это, иго на себя. Иго вот этих бед, скорби, болезней, всяких неприятностей, общественных, внешних, семейных, частных, личных. Зачем надо взять? Зачем вообще это иго, скажите? Оно иго-то это для чего вообще? Это иго обличает в нас страсти. Первое его действие, которое на нас сказывается, это обличение наших страстей. Вот ропот вылез, обида вылезла, злоба вылезла, простить не могу, то ненависть. То, значит, я позавидовал, то кого-то осудил, то где-то превознесся, почесался. Вот все жизненные обстоятельства, в которых мы с вами живем, только проснувшись от сна, открыв глаза, вот это и начинается иго нашего дневного такого существования, иго нашей жизни. И тут и ближнее чего-то требует, тут и болячка какая-нибудь открылась, тут и еще какая-то неприятность, то погода испортилась, то там соседи там гремели, шумели, то затопили. Все-все-все пошло, каждый день. И вот это иго надо взять на себя. Не надо противиться этому иго, не надо считать, что оно какое-то не мое, чуждое вообще, не мне принадлежащее, или вообще как бы что-то такое наносное, как будто бы оно меня не касается. Для того, чтобы его взять, то есть принять вот эти все обстоятельства и научиться потом их нести, нужно понять еще, откуда это все взялось, откуда это на мою бедную голову свалилось, а? Ну это откуда все свалилось-то? Так вот, Мы это сами себе. Мы это сами себе навлекли. Вот первое, что надо понять, это наше. Это последствия всей нашей предыдущей жизни. И 3-4 поколения наших предшественников нам помогли сформировать вот это иго. А главная здесь часть, это наша вообще часть. Итак, если мы, как мы уже сказали, каждым своим грехом приближаем себя к злым духам и соединяемся с ними, своими грехами, то как же, находясь с ними в дружбе, мы не будем иметь от них гадостей? Ну как? Они же злые духи, они же не могут делать добро. Если они нам помогают в грехе, то потом, войдя с ними в дружбу, мы от них имеем всякие вот эти язвы. Но если железо положить в воду, то оно же поневоле ржаветь начинает. Ну так если мы также стремимся в ту среду, которая нам противна, то есть вредна, агрессивна, если мы сами стремимся в эту среду, в общении с бесами, с ними в контакт входим, с ними общие дела делаем, то откуда мы от них можем иметь благо? От них пакости и гадости все равно какие-то должны быть. Это же духи злобы поднебесной. С кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому если мы делаем злые дела, грехи, то мы соединяемся со злом. И эти самые злые духи, духи злобы поднебесной, они и причиняют нам всякие гадости. Отсюда у нас и болезни, отсюда и скорби, семейные драмы, разлады, разрывы, болезни, смерти. Все, все вообще от этого. Это действие злых духов, это действие зла, которое мы навлекаем на себя, потом, подобно тому, как вот магнит к железу притягивается. А мы сами к нему стремимся вообще, к этому злу. Потому что не различаем грехов, делаем их и не считаем грехами, соединяемся со злом. Это зло причиняет нам зло. И мы недовольны, мы не согласны, а сами больше и больше тянемся к злу. Абсурд же. Если бы мы это сами поняли, мы бы начали расторгать отношения со злом, расторгать их, эти отношения. А мы наоборот прилепляемся, как магнит к железу. В результате, возьмите иго мое на себя, смотрите. Иго мое, говорит Господь. Мы-то сейчас с вами разбирали, что это наше иго собственное, да? Мы сами виноваты в том, что мы имеем в жизни. Вот эти беды, проблемы, неприятности, скорби и все прочее. Мы сами себе приобрели вот этот крест. А Господь говорит, возьмите иго мое на себя, мое иго. Вот почему так-то? У нас может сложиться впечатление, когда мы потому эти слова заповеди не хотим знать. Мы их помнить не хотим, потому что они нам неприятны. Господь говорит, возьмите иго мое на себя. Как будто бы это Господь нам навязывает вот эти все наши беды. Он такой злой разве Бог? А почему тогда он говорит, иго мое?
Потому что иго благо.
Это потом оно благо. А почему иго мое?
Потому что
во-первых, смотрите. Господь говорит так, что он сам прошел таким путем, да? Он сам прошел этим путем. Он безгрешный. Безгрешный, но он прошел этим путем. Путем скорбей, гонений, клеветы, страданий, претерпения разных жизненных проблемных обстоятельств и вообще страдания на кресте и смерти. Он прошел этот путь. То есть, как бы он говорит, вот такое иго, которое вам дано, и вы сами его себе приобретаете, я это иго, как безгрешный, тоже прошел. Поэтому, говорит, не удивляйтесь тому, что вам это по закону требуется. Я это против всякого закона взял и понес ради кого? Ради нас. Вот он говорит, если вы хотите быть христианами, моими последователями, моими учениками, и вместе со мной хотите войти куда? В царство Отца моего, то вы должны пройти точно таким же путем этого иго, которым прошел я. Мы хотим славу креста уже иметь, результат. Результат хотим иметь, царство небесное. Ну, верующие люди в какой-то мере все равно царство небесное, наверное, должны хотеть, да? Ну, хотя бы в ад не хотеть, да? Вот. Так он говорит, если так, тогда вы следом за мной можете пройти туда, где я оказался, только через крест. Крест это и есть иго. Если под крестом понимать не разовое событие, распятие на кресте, а вообще цепь всех жизненных проблем и страданий, то это вот есть цельный наш общий такой жизненный крест. И когда он говорит, возьмите иго мое на себя, это не значит, что Господь нам его навязал. Это мы сами себе его приобрели, это иго. Причем Господь, как премудрый Творец и Создатель, управляет миром так, что Он не дает злым духам, к которым мы прилепились изо всех сил и хотим с ними быть в содружестве и согласии, Он не дает им делать то, что бы они хотели. Если бы Господь не запрещал им, они бы что с нами сделали? Они бы давно уже нас всех свели в ад, а мир бы давно разрушили. Поэтому Господь по любви своей не дает злым духам делать максимально зла столько, сколько мы заработали. Поэтому Оно иго мое, то бы иго Божье, еще в том смысле, что Господь управляет этим процессом. И если бы еще Господь не управлял, ни один бы из нас ничего тут не вытерпел, и дня бы ни один не прожил. Такое бы они нам устроили тут за 5 минут, что ну, никого бы тут не осталось. Поэтому Господь благ, Господь любовь есть. И все то зло, которое мы на себя натянули, навлекли, Он еще дозированно дает этому злу на нас действовать. Только дозированно. Только в той мере, которая нам необходима, полезна, как лекарство. И в той мере, в которую мы можем перенести. Вот врач, например, когда он пытается лечить больного, он же сначала обследование проводит, да? Он смотрит, какие у него раньше были лечения, какие раньше были болезни, как он переносит те или иные лекарства, да? Чтобы, назначая лечение, не погубить человека. Если человек так умеет, тем более Бог так умеет. Бог назначает только те виды скорбей, то бремя нам, которое мы могли бы понести, которое могло бы быть нам полезным. И еще объяснение этих слов «возьмите иго мое на себя» дает святитель Игнатий в статье «Крест свой и крест Христов». Вот он говорит так, что вот свой крест, который вот это иго, которое нам кажется тяжким, нужно сделать крестом Христовым, тогда оно станет легким. Знаете, как это делается? Не знаете? Ну, тогда, конечно, как нести крест, если не знаете. Так статья же у святителя Игнатия есть. Ну да, надо же прочитать уже, да ведь? Ну, если вы и читать будете, то там, может быть, найдете, увидите, еще лекции есть. «Возьми крест свой». Где-то недавно вот такую лекцию я проводил. Там еще как могу, подробнее уже объяснял, как это нужно понимать. Итак, хотя бы кратко сказать, чтобы свой крест тяжкий, невыносимый, сделался крестом Христовым, тогда он делается легким и посильным. Святитель Игнатий говорит так, что прежде всего нужно изменить понятия, понятия, по которым мы живем. Это все то, что мы сейчас говорили. Это и есть оглашение в той мере, в которой, которое нам нужно для нашего спасения. То есть я просто кратко еще повторю, нужно принять новые правильные понятия веры, при которых все происходящее в жизни нам для блага, для спасения дается. Если это то, что мы себе приобрели долгими греховными годами жизни, и что Бог облегчает нам эти страдания, и все это обращает нам во спасение, то тогда крест наш, вот это иго, это крест, становится ключом от двери куда? Царство Небесное. Посмотрите, как все премудро у Бога. Ни одна наша земная скорбь, ни одна беда, ни одно страдание не будет бесполезным для нас, если мы будем относиться к этому правильно. Это ключ от Царства Небесного. Можем мы от этого ключа отпилить какую-нибудь часть и выкинуть? Откроет ключ нам тогда ту дверь? Не откроет уже. Поэтому, если мы с вами изменим понятия, вот свои неверные, понятия мирские, понятия, основанные на страстях, на самолюбии, изменим их на правильные христианские понятия, тогда нам будет совершенно ясно, для чего вот это все в жизни нам дается. Вот эти скорби, беды, искушения, болезни, страдания. Как к ним надо правильно относиться? Если это ключ от Царства Небесного, то нельзя роптать, нельзя отчаиваться. Нельзя забывать о том, что сам Бог бдит над нами, сам Бог дает дозированно меру этого креста, сам Бог же помогает его нести. И если мы не противимся Богу, не противимся, вот как сжатый кулак, а раскрываемся пред Богом и даем божественной благодати помогать нам и содействовать, вот это иго благим и легким становится. И вот чтобы это иго благое стало и легкое, вот нам надо научиться, говорит Господь, научитесь от меня и будьте такими же кроткими и смиренными, как я. То есть что значит кроткими? Это значит, что без гнева, без обиды, без ропота принимать все происходящее. Кроткий – это тот, кто с миром принимает все, не противится всему, не отвечает злом на зло. Вот так, говорит Господь, надо научиться относиться ко всему скорбному, что мы встречаем в жизни. Мое – это мое. Это я сам заслужил, это мне назначено, это лекарство для моего спасения. Это обличает мои страсти, и этим же я могу свои страсти победить. Вот сколько благ нам дает это иго. И чтобы оно не казалось нам ужасным, тяжким, невыносимым, надо иметь об этом иге правильные понятия. Вот смотрите, если я понимаю значение происходящего, что это во спасение, что это Богом назначено, и умею свою волю, которая первоначально противится Божьей воле, я все равно не умею ни ангел святой, ни отношусь к лицам святым, которые охотно и легко сразу принимают Божью волю, даже тяжелую какую-то, тяжкую, например, даже смерть. Я человек, человек, имеющий страсти, повреждений, и первоначально моя воля враждует всему неприятному, то, что случается в жизни. Но как только я вспоминаю, что это неприятное не без Божьей воли произошло, по Божьему попущению, а Божья воля всегда ко благу ведет, и Бог бы этому не попустил быть, если бы оно влекло только зло, а если это зло ведет меня ко благому последствию, то я вот этим убеждением согласовываю свою волю с Божьей волей. Согласовываю, и тогда все, что происходит, вот, даже неприятного в жизни, уже не является противным, не является каким-то таким тошным, оно становится легко исполнимым. Ну, пусть даже не совсем легко, со временем, в меру упражнений, человек уже легко и охотно начинает это принимать, но это уже совершенство. Но мы вначале, вот таким образом рассуждая, можем научиться согласовывать свою греховную волю с божественной волей, так, чтобы делать божественную волю благой, святой, а свою подчинять божественной. И вот это упражнение, оно абсолютно необходимо любому христианину. Иначе крест и вот это иго, ну, никогда не сделать благим, оно всегда будет противным для нас. Противным, тяжелым, невыносимым будет ропот, отчаяние, вражда против Бога будет. А если я во вражде с Богом, как я милость и помощь Божию получу? Вот мы потому и ходим годами в храм, и порой ничего в нашей жизни не меняется, ни внутри нас, ни вокруг нас, потому что мы не умеем видеть Божий промысел во всем происходящем, не умеем это иго принимать как благое, не хотим свой крест делать крестом Христовым. И отсюда вот все эти проблемы возникают. Итак, Господь говорит, что научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть вот так с кротостью научитесь согласовывать свою волю с божественной волей, принимать все происходящее как спасительный крест, не враждовать, не роптать, не отчаиваться, а принимать как лекарство, хотя и горькое лекарство, но оно исцеляет душу. Первоначально, как говорит свидетель Игнатий, настоящие хорошие какие-то лекарства, они обостряют болезнь, а потом они только ее исцеляют. Я не знаю, в практике, может быть, это не всегда так. Сейчас антибиотики, они действуют по-другому. Хлоп, сразу все. На третий день после тяжелых антибиотиков ни аппетита нет, уже ничего. Все, ходишь такой зомбированный. Болезнь не стала, ну и жизнь немножко угасла. А потом надо восстанавливать микрофлору, ну, чтобы опять жить дальше. А вообще, естественные лекарства природные, как он говорит, сначала обостряют болезнь, а потом уже ее исцеляют. Вот примерно так действуют все скорби на нас. Сначала обостряются наши страсти, вылезают наружу, становятся нам видны, понятны. Но если мы знаем вообще, как их оценивать, еще раз предлагаю вам вот себя по дневнику кающегося поизучать. Если такие проявления у нас возникают при каких-то искушениях, то значит вот эта страсть есть, смертельная болезнь. Смертельная болезнь, значит с этой болезнью я живу. Эта болезнь меня утянет в ад, если я с нею не буду бороться. Вот эта самостоятельная диагностика, она вполне возможна с помощью вот такой простой инструкции, которую мы назвали дневник кающегося. Итак, если человек научится кротко принимать все происходящее, как говорит Господь, от него надо научиться, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот в слове смирение святитель Игнатий выделяет мир, а вот эту часть этого слова мир, то есть с миром. Человек с миром научается принимать все происходящее. И даже злое, и даже тяжелое, и даже скорбное принимать с миром. То есть не только ропота нет, не только отчаяния нет, но и разумно, сознательно, с миром сердце. Вот это уже высокая степень смирения. Мы же с вами принимаем радостно и охотно только то, что приятно нам, да? А то, что неприятно, мы отторгаем. А он говорит, что надо научиться так, чтобы и приятному, как к приятному относиться, кстати? Да, не особо соблазняться им, не особо радоваться. А тяжело будет жить сразу, правда ведь? Ну что за жизнь? Мы говорим, ну что за жизнь? Так вот отцы нам так советуют. Вот чтобы мы к приятному очень не стремились. И когда случится что-то приятное, очень им не восторгались. Вот не отдавались бы этому впечатлению, как, наконец, наполнению счастьем. Наполнению каким-то счастьем. Это же подпитка страстей. Это же наши душевные впечатления, страсти, это они здесь проявляются так, это им приятно. Приятно то, что приятно. Ну, конечно, приятно. Но если мы умеем сдерживать это, а как сдерживать? Мы должны понимать, что это временное, во-первых, оно не постоянно. Во-вторых, оно основано на душевных впечатлениях, где примешиваются страсти, оно не чисто. В-третьих, оно не является духовной добродетелью и Богу не угодно. В-четвертых, это может быть вообще подделка бесовская для того, чтобы я попал в капкан, а там следом какой-то грех. Отвлекся, замечтался, зафантазировался, жди, завтра яма будет. В народе есть такие приметы, да? Ну да, вот типа такого что-то, да. Смех без причины – признак дурачины. Хорошие такие выражения. В народе хорошо это понимали. Мы забыли сейчас. У нас счастье, смех, радость – это необходимые какие-то наши способы, с помощью которых мы хотим скрасить свою жизнь. Этого ищем, к этому стремимся. Ну, закон есть закон. Завтра, значит, что-то такое, наверное, приключится. Нужно будет терпеть. А мы не готовы к этому. Потому что мы приятное это охотно принимаем, а неприятное совершенно не можем терпеть. А вот отцы говорили по-другому. И приятным не очень наслаждайся. И когда скорбь приключится, не скорби. Не скорби, не расстраивайся очень сильно. Старайся видеть во всем Божий промысел. В скорби надо видеть Божий промысел. Лекарства, средства исцеления. А в радости в какой-то земной не надо видеть точно Божью благодать. Там ее может совершенно не быть, а может быть подделка бесовская, искушение, соблазн. То есть не отдаваться этим впечатлениям. Нужно учиться сдерживать вот эти свои эмоции, которые нам так приятны, которые нравятся. А врачи даже говорят, что 5 минут смеха там что-то... Кто говорит, жизнь продляет? Стакан сметаны, ладно, а жизнь продляет. Представляете, говорят, продляет жизнь там на столько-то лет. Вот мы начинаем все смотреть развлекательные какие-то концерты, передачи юмористов всяких, начинаем смотреть и слушать, и думаем, вот она, где жизнь-то продляется, да? И не понимаем, что жизнь-то в руках Божьих, наша жизнь. Бог как творец мира, все содержит как бы условно на одной ладони своей. Все, каждого из нас, да даже мельчайшего муравья и букашку видит и знает Бог как свое творение, живое существо. И не только неживую природу, живую природу все видит и знает Бог. И нас с вами видит и знает, каждое движение наше. И жизнь наша в руке Божьей. И она может мгновенно как-то кончиться, когда мы не ожидали. И может продлиться совершенно неожиданно, когда мы уже отчаялись и думали, что жизнь наша кончилась. Все во власти Божьей. Но все зависит от того, каков Божий промысел на того или другого человека. Некоторые вот говорят, вот нечаянная смерть случилась, вот неожиданно человек погиб. Это для нас ведь неожиданно, правда? У Бога же нет никаких неожиданностей. Бог своим промыслом, бывает, попускает человеку окончание жизни земной, потому что наперед видит, что если сейчас не пресечь вот эту жизнь, то в ближайшее время человек попадет в какие-то тягчайшие грехи, из которых уже ему не выбраться будет никогда. И бывает так, что вот ехал и разбился на машине. У нас вот не так давно случилось, что священник с женой ехали на машине, вот разбились насмерть оба. А на днях буквально, недавно, так случилось, что в семье одного священника 4 ребенка за ночь задохнулись. Они не сгорели, они задохнулись от газа. Большая семья, многодетная у священника. Вот что-то с газовым оборудованием случилось. Газ, видимо, как-то стал выходить, и отравились. Остальные отравились, но живы остались, а 4 умерли. То есть вот пути Господни неисповедимы. Мы, вот зная эти факты, их нужно знать. Хотя это неприятно очень слышать. Бывает иногда так, даже настроение теряется от этого. Но надо это знать. Надо это знать. Что смерть, бывает, приходит совершенно неожиданно, и промысел Божий неизвестен нам, каждому из нас лично. Неизвестно, сколько мы еще проживем. Поэтому оттягивать спасение, оттягивать изучение веры, которая является вождем всех добродетелей, нельзя. Хотя бы надо искать первую христианскую добродетель, нищету духа. Вот. Тогда и все остальное, может быть, приложится. А мы, как видим, эти тесные врата, говорим, это тупик, туда не пролезть. Они такие тесные, что нет, это тупик. Это врата. Это врата, определенные Богом. Но только теснота этих врат зависит от того, сколько у нас страстей. Как бы страсти наши, это то, чем мы стали вот такими насыщенными, большими, душа наша. Это как опухоли на душе. Опухоли, болезненные, раковые опухоли. Их надо снимать, удалять надо. Тогда мы в эти тесные врата протиснемся. А если мы хотим со страстями туда пройти, в эти тесные врата, то мы пролезем только в какие? В эти никогда не пролезем. В какие пройдем? В широкие. Вот мы туда в широкие врата и заходим. Потому что тесные для нас кажется тупик. Нет, это не пролезть. Говорим, другие есть? Конечно, есть, говорят. Вот врата, в любые заходить. Широкие, просторные, вошли спокойно. Так мы в церковь входим. Мы сейчас с вами входим вот такими в церковь. Мы приходим в церковь, нас там принимают. Охотно принимают, рады нам, на службы, говорят, ходите, вот это делайте, вот так, вот как-то в общем что-то. И вроде бы всех устраивает, и народ вроде бы в храме есть, и вроде бы как-то дело-то идет. А в действительности нам, если не показать эти тесные врата, то мы вот так вошли в храм, вот так свободно, просторно, со своей жизнью, со своими страстями, со своими грехами, не зная своих смертельных болезней, мы вошли в храм широкими вратами. За этими широкими вратами широкий пространный путь, ведущий под уклон, смерть вечна. И многие идут им, этим путем, Господь сказал. Поэтому, если никто нам об этом не говорит, то это не значит, что что-то изменилось в вере, в церкви, или закон Божий изменился. Нет, все осталось, как было. И мы должны сами это изучать. Если мы, миряне, думаем о спасении, то не надо сидеть сложа руки. Не надо ждать, когда придет этот конец, при котором мы все узнаем, ба, а мы не туда шли. А ведь второго-то варианта уже не будет. Нам же не дается второй жизни. Вот как вот я прошел эту жизнь, как она закончилась, вот итог, все, финал. Оказалось при проверке, что это были широкие врата и пространный путь. Страсти-то во мне какие были, такие и остались. Грехи какие делал, теперь только они немножко завернулись в новую оберточку такую красивую, блестящую. А примерно то же самое. Сначала вот в этом грешил, а теперь, когда пришел в храм, это уже стыдно делать, вот в этом стал грешить. А тут грешки полегче, полегче, но я их за грехи не считаю. В результате страсть также продолжает жить во мне, только в других проявлениях. Видите, как изловчилась? Вот как изловчилась. Итак, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко есть. Вот когда это все случится, когда это бремя креста покажется нам уже полезным, необходимым, как ключ от Царства Небесного, вот тогда только успокоится наша душа. Когда с миром научится принимать все происходящее. Вот смотрите, какая разница между тем, что мы говорили, и первой фразой, только которую мы знаем из этой заповеди, из этого закона. Там мы ищем только себе утешение в том виде, в котором мы есть. А здесь целая инструкция, как мы должны жить, чтобы это утешение этой души иметь. Как этот покой-то приобрести. А вот если кардинально изменить свою жизнь, совершенно по другим понятиям ее устроить. Вот закон. Видите, как важно читать цельно, и как важно понимать так, как святые отцы это объясняли, то, что Господь имел в виду. Вообще отцы говорили так, что в меру очищения ума человека, в меру очищения сердца, в человеке чувства становятся более точными, более духовными. Если, например, раньше мое грубое сердце могло реагировать раскаянием только на самые грубые и тяжкие грехи, то в меру его оживление этого сердца, оно становится более активным в плане духовном, и тогда оно начинает сокрушаться в той же мере, даже грехам менее значительным. Вот у святых именно так и было, что даже грехам простительным, они так были грехами простительными, так были огорчены и так в них каялись, как мы сами в смертных грехах не умеем каяться. То есть это действие исцеленного сердца. Если исцеление сердца постепенно происходит, то и укорение себя в грехе, даже малозначительным, бывает таким же искренним или даже еще более искренним, чем укорение себя когда-то в смертных грехах, которые я и не понимал значения этих грехов. То есть вот происходит естественный процесс. Если это действие божественной благодати, то есть сам по себе человек не может это имитировать. Само покаяние нельзя имитировать, это не спектакль. Можно его, конечно, придумать, но оно может быть с каменным сердцем. Да? Внешний образ покаяния есть, а сердце, например, каменное. И совершенно наоборот, внешне на человеке ничего не видно, а сердце его щемит. То есть вот степень этого покаяния, знаете, только что меняется. Меняется достаточно сильно вот именно душевное выражение покаяния. Первоначальное выражение покаяния, оно бывает душевным чаще всего. Когда человек вот реально, может быть, там дерет себя за волосы, или может похлопать себя по щекам, или может даже поплакать от того, что натворил, когда впервые осознает, что он делал. Или впервые осознает качество вот того греха, который он, например, никогда не знал грехом. И начинает сокрушаться. И начинает, ну, прямо некоторые даже рыдают. Рыдают с воплями. Но здесь примешивается душевность. Покаяние, которое из действия духовное, обязательно участвует душа и даже может участвовать тело в покаянии. Поклоны, когда делаются, слезы проливаются там, или человек как-то вот что-то руками изображает. Но в меру того, как очищается сердце человека, то участие внешних чувств и даже тела, оно становится не таким необходимым. Потому что сердце начинает реагировать духовным впечатлением достаточно часто и достаточно активно по любому случаю греха, который оно замечает. И вот ценностью является не внешнее изображение покаяния, хотя оно может быть выглядит, например, очень эффективно. Человек упал, сокрушился, кается, вопит там. Но это все-таки внешнее, оно не так дорого. Важнее то, что происходит внутри в сердце. И Бог смотрит именно в сердце, а не на внешнее. И вот это внутреннее в сердце и нужно найти. Как бы нужно его приобрести. В меру борьбы со страстями сердце становится из каменного плотяным, как говорили отцы. Плоть становится, живая плоть. И вот это сердце начинает реагировать вот тем чувством сожаления о грехе, вот этого щемления, вот этого внутреннего стыда перед тем, что я грехом своим нарушил закон, оскорбил Бога, опять принес жертву сатане, опять нанес себе смертельную рану. И вот при этом внутреннем сокрушении, внутреннем щемлении, внешне может ничего не быть. Так христиане, вот, которые живут посреди мира и научаются внимательно за собой следить, и по ходу дня замечают свои грехи, работая, скажем, в коллективе среди неверующих людей, то как ему выражать свое покаяние, если он здесь же, согрешив, заметил грех? Это внутреннее выражение покаяния, никому не видное вокруг, а Богу видное. И вот это является ценностью. Потому и сказано нам, что ступени евангельских блаженств вот начинаются с нищеты духа, а следующая ступень, помните, какая? Плач. Вот этот самый плач сердца, как щемление, вот это тонкое внутреннее щемление от осознания своих грехов, своей греховности, оно может присутствовать в человеке часто. Часто. Сначала оно иногда только возникает. Потом по каждому случаю греха оно возникает. А вообще опытные христиане достигают того, что вот это новое состояние сердца, которое есть плач сердца, оно присутствует часто в человеке. Если оно присутствует часто или всегда в человеке, даже такое сделать может Бог для нас, грешников, что плач сердца начинает присутствовать в человеке почти постоянно. И вот этот плач, он больше не дает человеку грешить. А если человек и согрешил, то такой человек тут же этим плачем погашает этот самый грех. Посмотрите, как выгодно. То есть здесь же заглаждается рана, которую человек по неволе или нечаянно как-то себе нанес. Вот эта активность сердца к духовным проявлениям, она появляется медленно, постепенно, в меру борьбы со страстями, в меру ослабления страстей, и появляются новые взамен страстям добродетели. И вот эти добродетели, как раз они нам и нужны. Если кто-то достигнет вот этого состояния нищеты духа, то любой нищий легко плачет. Ну так ведь? Был богат, вдруг разом обнищал. И нищий сидит и плачет, и просит милостыни и подаяния, потому что ему не на что жить. Вот так и в духовном плане. Кто нищету духа приобрел, он потом легко и охотно плачет. Только лишь как вспомнит о себе, какой он есть, никчемный, окаянный грешник, так щемление сердца и начинается. Господи помилуй, как я жил, как я живу до сих пор. Как я буду отвечать перед тобой? Вот этими простыми словами может выражаться то внутреннее чувство, которое в человеке может присутствовать. Тогда, если он столкнулся с какой-то обидой, то этой обиде он не даст вспыхнуть так сильно и развернуться, и она не может храниться долго в сердце, потому что этот плач, вот это щемление внутри сердца, оно погашает. Погашает вспыхнувшую вот эту вот обиду. Погашает. Вот как выгодно нам иметь новое духовное состояние. И вот эта вот реакция сердца на эти случающиеся по ходу дня грехи, правильная духовная реакция, она нам как раз и нужна. Вот если мы этого ищем, и потихонечку к этому пришли, еще раз подчеркну, здесь не будет сильных эмоций, здесь они, не они нужны, нужно вот это движение сердца, покаянное движение сердца внутри. Вот это движение сердца, вот это чувство сердца, оно вызывает постоянное обращение к Богу. Вот мы с вами переживаем, как молиться научиться, как о Боге все время помнить. И молитвы холодные, сухие. А вот, оказывается, вот в этом весь секрет. Если станем нищими духом, тогда и плач в сердце зародится и постоянно будет проявляться. Этот плач в чем выражается? Ребенок, когда ему плохо, он как плачет? Кричит воплями, да, как-то выражает, требует, чтобы мама пришла и решила проблему. Как и христианин, который нищим духом стал, увидел свое ничтожество, окаянство и грехи, начинает плакать, все время вопить к Богу. И хоть он на работе, хоть он в транспорте, хоть он дома еду готовит, или за столом сидит, хоть где. А сердце продолжает призывать и призывать Бога, потому что человек всегда осознает свое ничтожество, окаянство. Нищета духа есть, прошения к Богу всегда будут сами по себе рождаться. Посмотрите, как выгодно-то, да? Ну вот нам и ответ, что такое молитва и внутреннее делание. Ну да, у нас нет никакой нужды входить в близкое тесное общение с людьми, которые причиняют нам зло или которые научают нас какому-то злу. Вот если есть возможность, нужно удаляться от таких людей, чтобы меньше провоцировать конфликтов, грехов и так далее. Но есть совершенно другие ситуации, когда человек не может расторгнуть эти отношения, например, семья. И в семье это приходится терпеть десятками лет. Вот здесь нужно иметь правильную практику борьбы с этой обидчивостью своей, со своим самолюбием. Если ближний нас чем-то задел или обидел, то здесь я как раз должен воспринимать это как иго, как крест, и постараться скорее свой крест сделать крестом Христовым. То есть ввести себе в память, напомнить себе, освежить в памяти те понятия о кресте, о спасении, которые мне известны в церкви. И вот по этим понятиям я должен себе сказать, что мало ли я грешил раньше, чем я свои грехи собираюсь заглаждать. Я ем в достатке, сплю в достатке, организм у меня уже не молодой, здоровья у меня нет, в пустыню я пойти не могу, в монастырь я пойти не могу по определенным причинам, на голой земле спать не могу, есть впроголодь не могу. Не лечиться не могу. Господи, какими подвигами я буду заглаждать свои грехи? Но ведь мы же знаем, что христиане, осознав свои грехи, осознав греховность, они предпринимали разные такие аскетические подвиги, чтобы загладить свою вину. Да? И епитимия, это раньше называлось в церкви. Я ничего этого не могу. Как мне тогда загладить свою вину? Чем? Какой еще есть закон? Сейчас скажете. Если я вот это всего не могу... Вот это все, что я сейчас перечислял. То как я могу достичь тогда прощения своих грехов? Нет, в контексте вашего примера. Вот вы же сказали пример, вот меня задевают и обижают. Я не знаю, как вот быстро простить этого человека. Так это закон оказывается. Прощайте, и вам простится. Отпускайте, и вам отпустится. Если вы не прощаете, вам Отец Небесный не может простить ваши грехи. То есть, для того, чтобы простить своего обидчика, нужно всего лишь вспомнить о своих грехах. Прошлых и нынешних, и признать, что я не могу эти грехи загладить ничем. Я не могу никаких подвигов совершать, которые совершали древние христиане. Значит, я так и останусь с непрощенными грехами в погибели. Но у меня есть один закон, очень выгодный, самый выгодный закон, который бы мне мог помочь добиться прощения своих грехов. Это закон «прощайте, и вам простится». Итак, если ничем мне не достичь прощения грехов, то этим-то легко можно достигнуть. Либо надо какую-то огромную трагедию такую, тяжкую, простить человеку. Вот подходила женщина, я помню, один раз, она говорит, как простить убийц моего сына? Ну вот вы представляете, вопрос, не маленький вопрос, да? Она вся-вся седая, хотя еще человек не в возрасте. То есть существуют какие-то люди, которые убили ее сына. И она живет теперь много лет с этой трагедией, и все время эта трагедия ее мучает. И как простить вот таких людей? Вот надо либо простить какую-то тяжкую трагедию, тогда и мои тяжкие грехи могут загладиться, либо прощать множество мелких оскорблений и обид, которые изо дня в день десятками случаются, и тоже по закону мне мои тяжкие грехи могут быть прощены. То есть это самый выгодный способ, это самый легкий способ, который не требует какого-то особого труда. Ни насилия телесного, ни усердия какого-то там покаянного, там аскетического, ни постов длинных, ничего не требуется. Просто уметь прощать. А обижают нас каждый день и по много раз, если мы живем среди людей и в обществе общаемся. Значит, каждый раз прощать. Мне выгодно прощать. И Господь не запрещает этим искушением быть ради моего спасения. Итак, если мы будем вот так рассуждать, и если даже у нас в сердце будет день, второй этой обиды держаться, то мы можем еще заставить себя просить об этом человеке, Господи, не наказывай его за меня. Господи, прости его, он по неведению совершил, а все это ты попускаешь ради моего спасения. Все это мне необходимо, как лекарство для исцеления души. И вот так, как только возникнет это чувство обиды, вскочит, за день оно может раз 30 возникать, мы его немедленно вот этими рассуждениями должны погашать. И так мы не только никакого убытка не потерпим, мы даже прибыль духовную при этом приобретем. Пока мы рассказываем о своей беде, о какой-то трагедии другому человеку, который духовно не крепок, который не может дать мне точных рекомендаций духовных, который не может меня духовно поддержать, то при этом я получаю временное утешение от того, что я выболтал проблему, буквально выболтал ее, я ее высказал, наподобие того, как у меня что-то накопилось там, давит, тяготит, я это взял, вылил. Стало полегче. Но при этом и змея ведь она тоже периодически жалит, и яд у нее используется. Но организм у нее вырабатывает снова этот яд. И в моем сердце снова, как только я выплеснул, на мгновение мне стало легче, а потом это снова накапливается, бес снова формирует вот этот очаг огорчения внутри. И мне опять надо идти кому-то снова его сливать. Итак, чем больше я хожу, рассказываю, тем больше я в себе тренирую вот это свойство. Вот это свойство накапливать и наращивать опять в своем сердце вот этот яд обиды. В результате идет обратная тренировка, совершенно противоположный, опасный идет процесс. Нет, нужно разговаривать о духовных проблемах только с теми людьми, которые духовно понимают происходящее. Цель этого искушения, смысл этой обиды, как ее прощать. То есть обиду не надо эти ситуации рассказывать всем направо-налево. Это ошибка. Вот интересно то, что когда человек рассказывает о таких вещах, там вполне может у него присутствовать осуждение. Вот если у нее осуждение при этом присутствует, и вы этого, выслушивая ее, не заметите и не подскажете ей об этом, то вы можете стать опять невольным соучастником греха осуждения. И в этом для вас может быть уже опасность. Поэтому, когда вот такой человек будет вам рассказывать вот эти истории, вы пытаетесь с духовной точки зрения все-таки пояснять, что вот здесь, вот при такой ситуации, ты, главное, не должна допускать осуждения. То есть поступок, греховный поступок человека мы осуждаем. Но самому человеку, который согрешил, мы сочувствуем, что он не знает веры, у него нет покаяния, он своими грехами набирает себе туда дорогу, мастит дорогу, да? Набирает себе больше и больше грехов и готовит себе место в аду. Поэтому вот или мы должны объяснить человеку, что надо разделять, что грех я тоже осуждаю, что для детей было приготовлено, он пришел и съел, дети остались голодные, да? Но при этом все равно нужно продолжать самого человека жалеть как неверующего, как безбожника, который своими грехами приносит жертву сатане, а потом вечно будет мучиться за это в аду. Если мы сами, как христиане, не хотели бы в ад попасть, то нам всех других тоже будет жаль, которые зачем-то своими грехами бегом прямо бегут туда в ад. И вот если вы ее научите так разделять, и сами будете уметь, и ее научите, тогда в очередной раз, когда она будет рассказывать подобную историю, вы скажете: мы разделяем сейчас с тобой. Грех его осуждаем, но все-таки его жаль, она скажет: я не могу его пожалеть. Вот и все. Вот здесь вся правда. Тогда она делает только для того, чтобы как бы сливать вот этот яд. А мы превращаемся как бы в некоторое помойное ведро, в которое вот хоть кто приходит, сливает, а я потом куда с этими помоями? Вот у меня своих проблем в жизни хватает. Я сам страдаю от чего-то, несу какие-то скорби, какое-то свое иго, с ним еле справляюсь, а тут мне еще начинают со стороны подливать. И тогда для меня может это стать уже невыносимым. Но вот вы и здесь можете нервничать, а потом и у вас, например, домашние что-то скажут или сделают, и можно не потерпеть и на домашних сорваться. И будет удивительно, скажет: ты что это сегодня себя так ведешь? Я не знаю, что это так отреагировал. А вот сосед, как раз, пообщался, послушал. Если нам кто-то рассказывает какую-то историю, в которой мы можем предположить, что здесь есть осуждение, он говорит о каком-то человеке, который сделал то-то, то-то, то если это неверующий человек мне рассказывает, учить его разделять грехи человека, сожалеть о грешнике, это бесполезно. Теорию преподавать веры неверующему человеку абсолютно невозможно. Но при этом все-таки нужно умом понять, что он не разделяет, скорее всего, он осуждает. Я соучастником греха осуждения не собираюсь быть, мне своих проблем хватает. И поэтому я говорю, что да, жаль, некоторые люди вот так поступают. Или другой вариант: да, у меня тоже были когда-то подобные поступки, сожалею об этом. То есть нужно найти такую фразу, которую я бы дистанцировался вот от этой информации, которую мне слили, передали. То есть я должен как-то, он же устно мне это предлагает, я это слышу ушами, да? Я тоже должен языком сказать. Так, чтобы ушами было слышно, что я дистанцию держу от этого. Я его не должен исправлять, не должен его переучивать, не должен с ним спорить. Но как-то должен показать, что мне вот это не является приятным, эта информация, я с ней полностью не могу согласиться. Но как-то вот это так сказать, чтобы не вступить в полемику и не вызвать раздражение. Здесь уже тактика самого человека должна быть. Нужно придумать себе 2-3-4 таких стандартных выражения, которыми выражать вот дистанцию. От того, что я слышу.
Очень сложно, и очень много хитросплетений бывает таких, как вовлечься в этот спор, потому
что бывает... Я согласен, что это очень тяжело. Не замораться очень трудно. Не замораться, да. Поэтому хотя бы, по крайней мере, если мы слушали долгую историю о том, как кто-то там грешил, и при этом есть вот эти осуждения от всего и так далее, ну, что-то нужно все-таки набраться мужества и сказать, чтобы молча не уходить. А то получается, да, что я головой покиваю, как бы я согласился. молчаливое соучастие в этом грехе, о котором мне рассказывают. То есть все-таки у нас сейчас люди привыкли, вот старых знакомых встречают, старые знакомые говорят о том, как они живут по-старому, а христианин, который вот изменил свою жизнь и больше уже так не хочет делать, он говорит, я так теперь не живу. И этот старый знакомый выкатывает глаза от удивления и больше не знает, чего сказать. Но они вместе так раньше жили, вместе пакостничали, там вместе, вот не буду даже говорить, чего они делали. А теперь он говорит, я теперь так не живу. А тот иногда бывает спрашивает, ты как живешь? Ну то есть как живешь? Он говорит, в храм хожу. Ну тогда уже все вообще. Уже в другой раз увидит его и стороной обходит. Ну то есть это даже лучше бывает, когда человек не побоится сказать правду, что он теперь верующий человек стал. А там бывает связывают такие дела в старой жизни, что это страшнее страшного сказать о себе такую правду. Это такое, так унизительно к нему относиться будет. Но он не боится. Не боится, говорит, так хватит, все уже, не живу больше так. И все, видите как. Ну, например, начинают задавать такие вопросы. Так ты что, с женой живешь? Да, с женой живу. И ты не изменяешь, что ли, жене? Вот напрямую, вот так вот, прямо искушает человека. Сказать, что не изменяю, значит, позорился перед всеми своими старыми знакомыми. Они же все изменяют. Они говорят, так вы верующие, говорят, вы несчастные люди. Ну, в каком смысле несчастные люди? Ну, я вот, говорит, вот могу вот туда сходить поблудить, сюда сходить поблудить. А вы даже, говорит, этого не можете. Это нашего батюшку так искушал таксист, когда он его вез. Он попал в такую ситуацию, да, говорит, думает, интересно, что же надо ему ответить? И он догадался, Господь уразумел. А если, говорит, ваша жена вот то же самое будет делать, вы тоже одобряете или нет? Он все сразу рот закрыл. Все, полемика закончилась. Видите как? Он говорит, у меня право, я свободный человек, а ты вот, поп, сидишь, ты этого сделать не можешь. Говорит, ну а если ваша жена подобное будет делать? Все. Вот видите, где правда какая? То есть, вот если мы не будем хотеть грешить, если мы будем понимать, что нельзя молчаливо вообще просто соглашаться со всеми, кивать головой, тогда Господь будет подсказки какие-то давать все равно нам, что ответить вот такому грешнику, который изо всех сил рекламирует свои грехи, предлагает мне поддакивать, соглашаться с ним или одобрять то, что он делает. Все равно нужно набираться мужества и говорить, что я теперь думаю по-другому, извините. Или я понимаю вашу точку зрения, но у меня есть другая точка зрения. Ну а скажи, или давай поспорим. Я не могу спорить на эту тему, если вам интересно, вы можете пойти в храм. И вообще, признание, пока еще гонений нет, признание того, что мы люди верующие, оно некоторых сразу как-то затормаживает. Затормаживает, и люди от недоумения, что так открыто человек о себе сказал, перестают навязывать вот это свое, и бывает замолкают. Но надо пробовать. Молчать только не нужно, когда вслух кто-то ругает веру, церковь, священство, верующих людей, хулит Бога, хулит истину. Молчать нельзя. Но нужно говорить, что я не согласен, или у меня другое мнение. В полемику, в драку тем более вступать категорически нельзя. Но дистанцироваться от этого словесного греха этих людей обязательно нужно. Это уже форма такая, элементарная, простейшая форма исповедничества, при которой человек не стыдится, не боится сказать, что он не поддерживает этого мнения, он не разделяет его. Хотя даже это трудно нам бывает. По причине ложного стыда, по причине страха всякое бывает. Так, ну давайте хотя бы сейчас прочитаю вот эти последние цитаты, которые настраивают нас на то, чтобы мы не отчаивались, чтобы мы все-таки трудились и не думали, что если у нас не получается, то надо все бросить. Особенно новоначальный подвижник не может не увлекаться греховными помыслами, мечтаниями и ощущениями. Это все про нас с вами. Если мы все новоначальные, то у нас все это обязательно будет присутствовать. Он не может не согрешать греховными помыслами, мечтаниями и ощущениями. Он не может не согрешать словом и самим делом. Вот мы не можем так жить. Мы не святые, сразу святыми стать не можем, мы не ангелы. Поэтому, вступив в борьбу со страстями, мы обязательно будем наблюдать их проявление, о чем я вчера и говорил, что чем более мы их будем задевать, тем более они будут вылезать и нагло показываться. Вот отчаиваться при этом нельзя, потому что вот как раз когда мы их видим, вот тогда только и понимаем, с чем бороться. А когда мы их не видим, мы даже не знаем, с чем бороться. Тогда и в чем, собственно говоря, борьба наша христианская будет? Только изображение будет веры. Итак, ничего удивительного нет, если это будет из нас вылезать. Согрешения эти врачуются немедленным покаянием. Не говорится здесь, говорит святитель Игнатий, не говорится здесь о падении в смертные грехи и произвольной греховной жизни. То есть вот не это он имеет в виду. К сожалению, вот это правило начинаем применять тогда, когда еще смертные грехи совершаем и продолжаем их делать. Говорим, ну что такого? Ну не могу пока, ну вот продолжаю. И даже сейчас существует такая практика, что человек приходит очередной раз со смертным грехом, и его тут же отпускается ему смертный грех, и тут же допускается человек до причастия. И как это объясняют? Говорят, а как он? Силы-то уже у него не будет бороться со смертным грехом. Со смертным грехом причащаться только в осуждении, можно так говорить свидетель Игнатий. Смертный грех прощается только тогда, когда он, знаете что, прекращен. Смертный грех может быть прощен только тогда, когда он прекращен совершаться. Если человек вчера совершил смертный грех, сегодня пришел, его называют, то нельзя ему простить смертный грех. Смотрите, практика какая была в церкви. Нужны доказательства, что человек прекратил согрешать смертным грехом. Какие доказательства? Как их получить, доказательства?
Время.
Ну, конечно, элементарно, понятно. Нужно какое-то определенное время, чтобы... Это и есть епитимия. Раньше епитимию давали не только для того, чтобы наказать человека, например, отлучением от причастия на год. Совсем не это была главная цель. Главная цель была в том, что на протяжении этого года ему давали определенные правила духовной борьбы, с помощью которых он надламывал вот эту самую страсть, ослаблял ее действие, а страсть, от которой произошел этот смертный грех, который породил этот смертный грех. Если не научить человека бороться с этой страстью, через некоторое время нас снова родит такой же смертный грех, или еще худший грех родит. Поэтому вот искусство духовников в том и заключалось, что они понимали, откуда рождается смертный грех, из страсти соответствующей. Значит, нужно ослабить саму страсть, нужно найти то, чем эта страсть подпитывается в человеке, помочь ему отсечь эти все подпитки и научиться побеждать эту страсть, связывать ее. Только потом духовник видел, что смертный грех не повторяется на протяжении какого-то времени, сроки отлучения были разные совершенно в зависимости от степени греха, сроки отлучения могли сокращать. Епитимии могли сопровождать разными методами духовной борьбы, и только потом отпускался грех, и только потом человек допускался до причастия. А сейчас существует совершенно противоположная теория. Говорится так, что если мы его не допустим до причастия, то у него не будет силы бороться со смертным грехом. Вроде бы тоже звучит как-то убедительно, да? Как-то. В действительности что получается? Человек, получив причастие, а это недостойное причастие будет, как свидетель Игнатий учит, через некоторое время снова приходит с этим же смертным грехом. Или еще с другими грехами. И снова то же самое. И дело по кругу вот так идет. Год, второй, третий бывает идет дело. Его и до причастия допускают, как бы, чтобы силу ему дать. А куда эта сила девается? Почему же он не применяет ее? Он же снова впадает в такой же смертный грех. То есть методика духовной работы, она как раз другая была. Научить человека, как бороться с этой страстью, дать ему время для борьбы, настраивать его, помогать ему в этой борьбе, пока не будут доказательства того, что он прекратил согрешать этим смертным грехом. Вот святитель Игнатий говорит, что мы не должны и отчаиваться, и удивляться не должны тому, что вылезают грехи, но при этом это не идет речь о грехах смертных. Смертные грехи должны быть прекращены и прощаются не только тогда, когда человек прекратил их совершать. Вы их исповедовали, осознание греха произошло хотя бы и позже, но более глубокое осознание греха. Разрешительная молитва была прочитана. Осознание грехов, чем далее, тем более глубоко оно понимается, тем более глубоко переживается, как мы вот уже говорили. Сердце сначала каменное, оно не может родить то покаяние, сокрушение, которое настоящее духовное. А внешнее даже изобразить можем, а духовное бывает никак не рождается. Но в меру трудов христианских, борьбы со страстями, плотяным становится сердце, как говорили отцы, а плоть, она живая, она уже легко реагирует. И осознание старых грехов более глубоким бывает, раскаяние более искренним. И сожаление о них более таким постоянным и стабильным. И может вообще в любую минуту проявиться в человеке вот это самоукорение в старых грехах, сожаление о старых грехах, и это поможет устоять в минуту скорби, беды, в минуту обиды там, или злобы какой-то. Только лишь воспоминание о старых грехах и сожаление о них. И сразу настраивает душу на покаяние, а душа, находящаяся в покаянии, и обиду легко простит, и стерпит какую-то скорбь, и болезнь, и боль, и прочее. Уж покаяние привлекает Божью благодать. Это понятно. Это я и говорю. Вот, во-первых, мы их не повторяем, во-вторых, чувство сожаления. Вот проверяйте себе сейчас, да, прочитайте снова этот список или вспомните какой-то из этих грехов, если у вас есть о нем глубокое сожаление, искреннее, вот щемит сердце, вот это и есть то покаяние, которое тогда, может быть, еще не родилось, но сегодня оно доказывает, что вы уже теперь это чувство имеете. Вот это тогда, когда мы повторяем грех смертный. Речь о смертных грехах только так идет. Если мы исповедовали грехи, например, простительные грехи, переел за столом, или там сказал какое-то слово недоброе, неласковое, или обиду на некоторое время допустил, или в мыслях осудил человека. Вот такие грехи, они будут повторяться сотнями и тысячами, эти грехи будут повторяться. Вот дальше я буду читать, если еще у вас сил хватит, несколько абзацев. А святитель Игнатий говорит, что отчаиваться здесь нельзя. Эти грехи сопровождают человека до самой кончины. И даже святые не были от них полностью свободны. То есть нам нужно уметь быть мужественными в этом деле. То есть мы должны понимать, что сразу мы святыми не станем, ангелами мы не являемся. И те травмы в сердце, которые мы в течение жизни себе сами нанесли, вот те страсти, они не могут не проявляться. Они будут проявляться хотя бы вот в таких каких-то видах, но мы о них тут же должны сожалеть, тут же должны их подвергать раскаянию и искренне верить в то, что Господь милостиво прощает вот эти отступления, потому что они не являются смертными грехами, потому что они являются уже дефектами нашего сердца, которое не так легко исцеляется. Нужно время, нужно терпение. А вот неопытный подвижник, как он говорит, впадает в печаль, впадает в отчаяние, думая, что вот у меня вот эти грехи, которые я назвал, продолжают повторяться, так называемые простительные грехи, все, значит у меня ничего не получается, все напрасно, руки человек опускает и готов все бросить. Вот это совершенно неправильный взгляд, это и есть отчаяние. Отчаиваться ни в коем случае мы не должны. Терпеливо трудиться, но он опять говорит, лишь бы в смертные грехи не впадать. Лишь бы не было вот этой произвольной греховной жизни, при которой мы любим грех, стремимся к греху, ищем грех, и когда случится, наслаждаемся последствиями греха. Лишь бы вот этого не было. Но все-таки прочитаем, он намного лучше пишет, чем я пытаюсь сказать. Итак, здесь говорится о падениях легких от немощи, называемых грехами простительными, от которых и сами праведники не были вовсе свободны. Видите? Он нас утешает грешников, новоначальных, он нас утешает тем, что от подобных грехов, так называемых простительных, даже праведники-то и то не были свободны. Даже у них такие проявления случались, посмотрел на что-то и соблазнился, сказал слово какое-то неудачное, переел, например, или дал отдышку своему немощному естеству, подольше поспал, или, например, позавидовал кому-то. Вот это все не может быть исключено полностью. Даже праведники не были от этого полностью свободны. Но надо понимать, что такое проявление все-таки является грехом. И нужно о нем тут же сожалеть. Осудил человека в мыслях, и тут же нужно покаяться. Сказать, Господи, я сам-то не больше ли делал того, что вот я сейчас вижу этого человека? Если я его сужу своим судом неправедным, как ты мне простишь, праведный судья, мои страшные прошлые грехи? И вот этим себя сразу же поставить на место. И вот так вот, с искренней верой, с упованием на Бога, сказав вот такие слова, здесь же принеся покаяние, искренне верить, что здесь же Господь заглаждает вот такие грехи, вот такие простительные грехи, здесь же. Вот такие простительные грехи, говорит святитель Игнатий, не разрывают человека с Богом, не разрывают. А вот смертный грех, он разрывает человека с Богом. Божественная благодать больше не может действовать на человека, в человеке помогать человеку. Спасать человека Бог больше не может. До тех пор, пока человек не пройдет вот это исправление, вот эту эпитимию, сокрушение сердца, изменение жизни, пока не раскроется вновь и пока не произойдет вот это опять примирение. Вот книжка «Примирение со Христом», если попробуете прочитать, там как-то вот детально это объясняется, чтобы, ну, это нам надо знать. Надо знать, потому что мы можем долгое время какие-то попытки в церкви делать, а находиться вот в этом состоянии сжатого кулака. И не можем понять долго, почему не меняемся мы, почему не меняется наша жизнь, почему мы по-прежнему относимся ко всему происходящему с отчаянием, с осуждением, там, с обидами, не можем ничего изменить в себе. Да потому что мы не открылись для божественной благодати. Например, у нас могут быть смертные грехи, которые мы не осознали, не раскаялись. Могут быть любимые страсти, в каких-то проявлениях мы их любим, и до сих пор их делаем, и не хотим с этим расставаться. Могут быть какие-то ложные понятия веры, ереси. Ересь – это смертный грех, который препятствует благодати исцелять человека. Это смертный грех, который святитель Игнатий сравнивает с хулой на Святого Духа. Если мы хулим Духа Святого, как Дух Святой может прийти к нам и исцелять нас. Это есть неверие вообще, когда человек и в церкви, и называет себя верующим, а признаков веры не проявляет. Что такое признаки веры? Да, попытка исполнения заповедей евангельских. А мы их, видите, как знаем заповеди. Вот мы приводили сегодня в пример. Придите ко мне, я успокою всех. Вот мы только эту часть заповеди знаем. Тесные врата не признаем, говорим, тупик. Широкие врата принимаем за тот путь, который нам нужен. Первую ступень нищеты духа не знаем. Сразу на лестницу скачем, там миротворцами становимся. Там проблемы других людей беремся решать. Или проповедовать идем, как апостолы, или еще что-то. Вот наши такие распространенные ошибки. А ближних при этом потерпеть не можем. Ну какие мы апостолы, какие мы проповедники веры, если со своими домашними мира не можем иметь. Домашние бывают озлобленные, обиженные, напряженные, раздраженные, массу проблем на нас свалят. Если мы не можем терпеть домашних, кто нам дал право ходить веру проповедовать после этого? Ну как у меня у бесстыдного рот раскрывается, ходить потом говорить что-то другим людям о спасении. Вообще домашних терпеть не могу. Что-то примолкли. Правду я сказал или нет? Правильно так? Ну правда, вот так надо себя оценивать. Или мы дерзаем молиться за других грешников. А почему тогда вот свое простейшее нести не можем? За других думаем молиться, Господи, вот ты услышишь мою молитву, исполни мою молитву. Или, Господи, помилуй вот этого человека. А этот человек оставил православие и перешел, например, в другую религию. Вчера вот такой пример приводили. И спрашивает человек, а я могу за него молиться? Как молиться? Ну, помилуй его, Господи. Да как помилуй, если он ушел в другую религию, если ему православие стало не нужно? Как его Господь помилует, если он сам милости у Бога не просит? Как? Навязать, что ли, ему милость? Бог навязывать ничего не умеет. Богу не свойственно навязывать, Бог есть любовь и уважает нашу свободу. Человек по своей свободе оставил православие, сознательно перешел в другую религию. И при этом, если мы будем о нем молиться, Господи, помилуй его, а сам он милости не просит, Христа предал, то как его Господь помилует? Помиловать можно тех, кто признал свои грехи, кается во грехах и просит милости. Смотрите, просит милости. А тот не только милости не просит, он доволен новой своей религией, он презирает православие, Христос ему теперь не нужен как Бог вообще. Ну как ему Христос после этого помилует? И мы когда будем просить об этом человеке, мы несуразное просто говорим, несоответствующие действительности. И преподобный Семен Новый Богослов говорит такие страшные слова. Когда мы молимся о ком-то и не понимаем, что мы просим, мы только этим прогневляем Бога. Надо просить сообразно тому, что есть в действительности. Здесь вот эта молитва, она должна иметь особый специфический характер. Вот смотрите, как это происходит. У апостола Павла есть еще более точное пояснение, что жена именно кротостью и смирением может привлечь мужа к вере. Вот такие случаи уникальные есть даже в современной земной церкви. А молитва должна иметь определенный такой смысл правильный. То есть, если, во-первых, жена будет правильно себя вести, именно с кротостью и смирением, то это будет та молчаливая молитва к Богу, которая звучит вообще постоянно. Вот муж неверующий, а требует, чтобы жена, например, вот так там исполняла что-то, делала, а жена кротко будет это терпеть. И когда она будет это терпеть, сердце у нее будет в определенном настроении, с определенным пониманием ума. Господи, я мужу, как главе семьи, должна подчиняться, ты так учил. Если бы он сейчас требовал что-то противозаконное, я бы сейчас отказалась. А поскольку ничего противозаконного не требует, а просто, например, жестко как-то относится к своей жене, жена обязана с кротостью и смирением послушаться. И в этом плане вот эта попытка послушания мужу неверующему, это напрямую призвание Бога на помощь. И напрямую Бог видит, чего хочет жена в данном случае. Она своим смирением перед неверующим мужем хочет показать ему истину веры православной. Вот современные жены, которые пытаются так делать, они подтверждают, что через некоторое время муж говорит, еще праздник только приближается, Рождества Христова. Он говорит, тебя в храм надо будет отвезти на ночную службу? Жена не имеет просто, не имеет, говорит, а как это ты запомнил? Так Рождество Христово, как вроде не помнить? И ты меня отвезешь, говорит, в храм, ночную службу? Отвезу. А почему, говорит, ты так делаешь-то? Он говорит, так ты после храма приходишь, говорит, добрая такая, послушная делаешься. Ну, то есть, любой неверующий муж, если он даже не совсем такой жестокий человек, он видит вот эти положительные изменения в жене, в верующей, и начинает уважительно относиться к ней, соответственно, уважительно относиться к той вере, которая делает его жену лучше. Он перестает презирать веру, это первое великое вообще достижение. Через некоторое время, вот он ее может привести в храм, а потом у нас были такие случаи, он стал привозить на занятия свою жену, регулярные занятия у нас с прихожанами проходят, потом попросил разрешения сидеть в сторонке, когда жена тут занятия идут, преподаватель тут маху не дал, не промахнулся, он говорит, хорошо сидите, но вы же слышать будете, он говорит, ну да, я буду слышать. Он, значит, сидел несколько месяцев, слушал, чему это учит его жену, контролировал, да, ничему худому не учит. Через несколько месяцев говорит, жене говорит, я что-то подумал, мы же с тобой должны вроде как ближе быть, ну, понимать друг друга. Мне, наверное, тоже надо походить на занятия. Ну, то есть, чудеса прямо. Вот настоящие такие чудеса. Ну, нашли ему другого преподавателя, обучался, учился. Он стал прихожанином храма. Тяжело идут у него жизненные перемены, потому что человек был сильно искалечен в прошлой жизни. Борьба очень тяжелая. Но в данном случае первым человеком, который его поддерживает, это его жена, которая чуть раньше пришла к вере, чуть больше уже понимает, чуть больше имеет опыта. И вот где-то с ее помощью, где-то с помощью преподавателя, где-то с помощью священника. Вот пытается тоже спасаться. Поэтому, как сказали в Священном Писании и сам Господь, и апостолы сказали, так оно все есть в жизни. И если мы будем выполнять правильно, мы увидим эти плоды. Даже в наше такое невероятно тяжелое время. Это исполняется, это есть. То есть заповедь, она состоит обычно из двух частей. В первой части то, что должны сделать мы, тогда Господь сделает то, что Он обещал, вторую часть. И вот если мы свое начинаем делать правильно, то, что от нас зависит, Бог в долгу не остается никогда. Бог обязательно через некоторое время, учитывая свободу человека, Он начинает оказывать какое-то содействие внутри сердца, какими-то определенными впечатлениями, которые располагают человека уже к другому взгляду. Взгляду на веру, взгляду на христианскую жизнь. Хотя сначала мужья бушуют прямо. Бывают такие озлобления, когда особенно жены начинают говорить, что вот в этом я тебе буду подчиняться, а вот в этом, извини, не могу. И вот когда, что касается смертных грехов в семье, жены начинают вот убеждать мужей, отказывать, что этого делать нельзя, это смертный грех, ох, там что бывает. Говорят, что я приду, ваш храм разнесу, там по бревнышкам раскатаю, я там жалобу в епархии напишу, еще что-нибудь. Она говорит, ну, пиши, если ты не стыдно тебе об этих вещах писать, пиши, ну, как о таких вещах напишешь. И вот так вот борются, трутся, острыми углами камни друг от друга и потихонечку стираются. Очень сложный процесс. Это сейчас распространенное очень дело. И бывают оба крещенные молодые люди, и муж, и жена, а веры в них нет. Веры нет, в храм они не ходят, ребенок рождается, все вроде бы помнят, что, кажется, надо крестить, а после крещения ни сами не меняются, ни ребенка в храм не приводят, не приносят. И тут надежда остается только на то, чтобы крестные, вот у нас так делается, чтобы крестные не были неверующими, а крестная, хотя бы, предположим, бабушка, наша прихожанка, она больше всего и заботится, она приходит к священнику, говорит, вот внучка родилась, вот надо крестить, а они неверующие. Вот священник приглашает, пускай один из них хотя бы кто-то придет, учиться вере. Бабушка идет, говорит, а там оба такие, что ни один не пойдет. Ну, бывают семьи очень тяжелые такие. А ребенка вроде бы надо крестить, там ребенок болеет, потому что неблагополучные роды были и так далее. И священник тогда идет на такой шаг, он крестит ребенка, но при условии, что сама бабушка будет крестной, и она будет нести эту первую ответственность за христианское воспитание ребенка, то есть приносить его в храм, стараться все-таки причащать и показывать пример христианской жизни. А со своим сыном или со снохой потихонечку как-то разговаривать, общаться без злобы, но чтобы, может быть, их как-то уговорить все-таки к вере прийти. Это очень сложно. Очень сложно. Годами потом порой люди не могут исправиться. Годами. Вот у нас был такой ужасный вообще случай, что вот у одной прихожанки сын был женат, двое детей, и сын неблагополучный очень, наркотики, и сноха такая же. И вот они вообще жили безобразной жизнью. Она детей должна была выращивать. Она должна была вообще их физически сохранять и часто их оберегать от папы с мамой, потому что они их могли погубить, этих детей. Причем, почему такое случилось? Когда-то она от своей тоже не совсем благополучной жизни родила двоих детей, двойню, и оба ребенка умерли. Это было, видимо, следствием ее неправильной там жизни предыдущих поколений. И вот теперь Господь и другим способом дал от сына двух детишек, и вот она должна была их как-то сохранить. Это была ее обязанность, теперь была долг, чтобы как-то загладить. А те дети умерли некрещенными, естественно, там же в больнице, их из больницы не выписывали. И вот она изо всех сил боролась, изо всех сил за то, чтобы как-то вообще сохранить жизнь этих детей, и второе, как-то их хотя бы привлечь к вере. И удивительно, старшая внучка в 6-летнем возрасте, она все-таки умерла. Все-таки умерла. Вот вторая живет, и сейчас она при храме вместе с бабушкой, а старшая все-таки умерла. У нее, оказывается, был ВИЧ от родителей, и врачи сколько ни боролись, до 6 лет как-то. Ну, потому что от любого заболевания, у нее сразу там тяжелейшее состояние, любая простуда, и ей уже там жизнь спасали. Вот до 6 лет она ее смогла сохранить. Вот такая ответственность. Такая ответственность нас за наших детей, за наших внуков. Если мы детей ничего не могли с ними сделать, то внуков хотя бы надо сохранять их жизнь, чтобы у них была возможность, если как-то все будет благополучно, все-таки, чтобы они пришли к вере. Но сейчас я наблюдаю вот этот сынок, который жил, маму свою даже пинал ногами бывало, когда она его сильно раздражала. Сейчас я вижу, он не только заходит в храм, приносит второго ребенка, сейчас он еще женился, и третий ребенок. То есть какие-то у него попытки есть. По крайней мере, наркоманить он перестал. Семью как-то худо-бедно он новую пытался создать. Вот, на работу как-то он все-таки устроился. Перемены, конечно, не очень большие. Он не стал верующим человеком, но, по крайней мере, в социальном плане он не стал тем бандитом, которым он был. Вот видите, как медленно идет процесс, да? Насколько тяжко поколение предыдущее, заложившее нам вот эти вот проблемы наследственные, насколько тяжко это преодолевается. Я в первые годы немножко боялся, но все-таки соглашался быть крестным. И причем у тех людей, которые вроде бы и обещали быть верующими людьми, но потом обманывали. Ну, например, ребенку нужно было сделать немедленную операцию, и уже его готовили к операции, а они вспомнили, что ребенок не крещен. Они по пыхах прибежали в храм, говорят, срочно, вот такого числа. По правилам священник не имеет права им отказать, потому что никто не знает, какие будут последствия операции. Надо, чтобы ребенок был крещен, даже если вдруг случится трагический исход. Ну и вот по правилам нужно, чтобы крестный был, вот, приходилось соглашаться. После того, как все происходило благополучно, ребенок был жив-здоров, а родители прекращали ходить в храм, и ребенка больше никогда не водили, вот я попал. Но при этом я думаю так, что если люди не выдержали своего обещания сами, то есть они как бы обманули, то я не виноват при этом. Но мы как крестные должны вести правильную христианскую жизнь. И вот эта правильная христианская жизнь, она каким-то таинственным образом может наполнять вот тот канал связи, который устанавливается между крестником и крестным. В крещении происходит духовное соединение. Духовное соединение. И смотря чем мы будем наполнять вот это духовное соединение, это максимум, что мы можем. При правильной христианской жизни крестного, вот что-то здесь может как-то, по милости Божией, касаться того крестника, но пока особенно еще ребенок или вообще маленький младенец. Вот. А больше уже сделать нельзя. Нас не допускают туда. На мои предложения и просьбы они больше не реагируют. То есть мы не виноваты при этом. Но жизнь свою благочестивую надо вести. То есть я бы исполнял эту свою обязанность, если бы была возможность вот этого регулярного общения. Но я не могу ее исполнять, потому что они меня лишили этой возможности. Хотя бы так этим себя утешать. Свидетельствует Писание. Сейчас еще несколько цитат прочитаю. А то я боюсь опять, что тема разорвана окажется. Свидетельствует Писание. Седмерицую падет праведник и восстанет. Куда падет? В какой грех? Праведники в какие грехи падают? Да, вот мы сейчас как раз говорим о том, о чем перед этим начали говорить. Речь не идет о смертных грехах. Праведники падают в грехи, но в грехи простительные. И седмерицую, то есть и несколько раз в день могут упасть. Но покаянием восстает. Покаянием восстает. Нам дано это покаяние, оно может действовать здесь же, сразу же, если мы не разрывали мир с Богом. Соответственно, очищению покаянием уменьшаются увлечения. То есть, если покаяние очищает сердце, то страсти уже не так активно могут затягивать нас в грехи. Это ведь понятно, да? Тогда как же они все-таки затягивают нас? Но вместе вот эти увлечения делаются более утонченными, более неприметными. Они обольщают и обманывают иногда мужей, исполненных божественной благодатью. То есть тонкость действия злых духов становится особая. И особо на подвижников, на праведников они действуют очень искушенно, очень изощренно. Поэтому и они даже должны были сохранять всегда бдительность. Увлечения эти, вот в эти простительные грехи, в которых подали даже праведники, охраняют их от превозношения, служат причиной смирения, удерживают на спасительной пажите покаяния. Вот это как раз нищета духа. Она как раз как бы подкрепляется и усиливается от того, что человек изостренным уже, просвещенным умом, замечает грехи даже малейшие, даже тончайшие. Вот там состояние страха Божьего уже становится сыновней любовью, как его называли отцы. Вот мы сами не боимся согрешить даже грубейшими грехами, а они боялись прогневить Отца Небесного даже малейшим преступлением. Сын, который любит Отца, не хочет его огорчить ничем. Правда? Вот сравнение такое. Вот так и они достигали, когда состояние сыновства Отцу, они малейшим грехом даже согрешить не хотели, потому что понимали, что этим они огорчают любимого Отца Небесного. Совершенно новое, другое состояние. Мы хотя бы должны бояться. Первый этап – бояться Бога. Рабский страх его называют отцы. Рабский страх перед Богом, что я получу наказание и буду вечно мучиться в аду за свои грехи. А второй страх Божий, знаете, вторая ступенька называется? Первый страх рабский, второй наемнический. Наемнический, когда мы хотим заработать уже Царство Небесное. Первое состояние страха Божьего – боимся ада. Второе состояние страха Божьего – хотим заработать рай и не хотим потерять вот этот рай, и поэтому не грешим. А третье состояние совершенное – это страх Божий, перешедший в любовь. Сыновний страх Божий, который есть любовь, которая не желает огорчить Отца Небесного. Представляете, вот какое развитие, до какого совершенства может быть. А мы хотя бы должны научиться бояться Бога вот тем первым страхом Божьим, от которого мы боимся угодить в ад. Для этого надо помнить, что в аду бывает, хотя бы как-то уметь это представлять. Смотря на себя из такого познания себя, должно хранить мир душевный. Никак не смущаться и не унывать, не приходить в недоумение, когда откроется в нас действие страстей. То есть, чему удивляться, он говорит. Но если оно проявляется в нас, особенно в новоначальных, удивляться нечему. Всю жизнь с этим жили, родились такие, жили всю жизнь, развивали это в себе. Ну как его сразу выключишь? Нужен процесс, медленный, терпеливый, искренний процесс вот этой борьбы. И по ходу этого процесса оно лезет и лезет. Потому что пока оно не вылезло, и бороться-то не с чем. Чего тут срезать, чего отстригать? Вылезло снова, снова надо отсекать покаянием. И так постепенно вот эта сила греховная, если мы ее не развиваем и постепенно отсекаем и отсекаем, она начинает ослабевать. Процесс. И не надо его бояться, не надо отчаиваться. Иногда действие это бывает легким, иногда очень сильным. Мужественно воспротивимся страстям. Не перестанут они восставать и нападать на нас до гробовой доски. Видите, святитель Игнатий утешение нам какое дает, да? Не перестанут до гробовой доски. Это даже в великих подвижниках так было. А нам тем более надо быть готовыми. И мы приготовимся к пожизненному сопротивлению им в твердом убеждении, что не можем быть постоянными победителями страстей, что по естественной необходимости мы должны подвергаться невольным побеждениям. То есть страсти, вольно-невольно, все равно по временам будут нас побеждать. Что сами эти побеждения поспешествуют преуспеянию, то есть успеху, когда поддерживают и усиливают в нас покаяние и рождающееся от него смирение, то есть нищету духа. Итак, любое зло, которое случается в мире и с нами, Господь умеет обращать в добро. При условии, что даже падение в грех, лишь бы это не был смертный грех, еще раз подчеркиваем, мы можем обращать в сокрушение сердца, в раскаяние в грехе. И от этого только может усиливаться в нас нищета духа, которая еще крепче будет нас привязывать к Богу, а к нам еще сильнее будет привлекать божественную благодать. Не будем доверять нашим победам над страстями, не будем восхищаться этими победами. Страсти, подобно орудующим ими демонам, лукавы. Они представляются побежденными, чтобы мы превознеслись, и чтобы по причине нашего превозношения победа над нами была удобнее и решительнее. Даже такая тактика применяется. Обман, хитрость. Приготовимся смотреть на наши победы и побеждения одинаково. Видите как? мужественно, хладнокровно и беспристрастно. То есть не восторгаться тем, что мы преуспеваем в чем-то уже, вот это не делаем, это победили, это вроде бы уже слезали, ослабили. И в то же время не будем отчаиваться, когда случится какое-то падение, лишь бы это не был смертный грех. Увлекся, вот примеры, конкретные примеры, которые святитель Игнатий приводит. Увлекся ли ты мечтанием греховным? Усладился ли греховными помыслами? Произнес ли праздное безрассудное слово? Употребил ли много пищи? Или сделал что другое, подобное этому? Не возмущайся, не малодушествуй, не прилагай вреда ко вреду. Покайся немедленно перед сердцеведцем Богом. Старайся исправиться и усовершенствоваться. Убедись в необходимости строжайшего наблюдения за собою. И сохраняя спокойствие души, с твердостью и настойчивостью продолжай духовный путь свой. Вот один из неправильных уклонов в печаль. Вот здесь как раз святитель Игнатий врачует. Нельзя впадать в печаль, когда мы видим, что страсти долго сопротивляются, и их проявления все случаются и случаются. У современных христиан, которые слышат о покаянии, о борьбе со страстями, иногда возникает печаль. И они жалуются в издательский совет, жалуются своим священникам, правящим архиереям, что Масленников своими лекциями вводит народ в депрессию, что он отталкивает людей от веры, от церкви, что это путь тупиковый, что это неправильно, что это делать нельзя. В заключение вам скажу, что на днях недавно издательский совет Русской Православной Церкви разместил на своем сайте интервью одного из сотрудников издательского совета, Олег Васильевич Костишак. Я с ним был знаком, когда-то мы общались там в издательском совете. Если вы наберете эту фамилию, она редкая, сразу вам интернет все выдаст. Значит, статья называется «О духовном вреде произведений Масленникова». Ну, примерно так. Ну да, там ужасные вещи, он говорит, на меня. По-человечески очень неприятно. По-человечески можно обидеться и расстроиться вообще. Но с духовной точки зрения, вот я когда говорю, что надо вот так вот жить, я должен как-то и сам этому тоже учиться. Да? Господь и меня тоже не забывает, дает мне возможность поупражняться в том, что я говорю, чтобы я не был празднословом. Что такое празднословие? Это тогда, когда человек говорит, а сам не делает. Пусть даже говорит он вещи очень правильные с духовной точки зрения. И вот я думаю, что он выполняет задание, и задание это, видимо, дано ему по той причине, что я предпринял попытки где-то в течение полугода, может быть, открыто критиковать Алексея Ильича Осипова, известного великого миссионера современного с 40-летним стажем, известного богослова. Вот у него, к сожалению, есть совершенно очевидные, явные богословские ошибки, которые либо граничат с ересями, либо являются, как я думаю, возрождением древних ересей. Две древних ереси явно у него видны в его книге «Посмертная жизнь». Это ересь Оригена и ересь Целестия. Вот, Оригена и Целестия, да. Я думаю, что мы, как христиане, не имеем права молчать по этому поводу. И тот, кто обязан это делать, должен это делать. Это боятся делать священники. Боятся, которые знают и понимают это, боятся делать, потому что существует уже на практике, существуют определенные репрессии, когда священников переводят из одного храма в другой, или в монастырь, или отправляют их за штат, или извергают из сана. Существует уже несколько случаев, когда людей увольняли с работы из известных духовных заведений только за то, что они высказывались против Алексея Ильича Осипова. Поэтому остается нам, мирянам, преодолев какой-то вот этот самый свой страх, ложный стыд, начать открыто говорить, чтобы не подвергать священников опасности. Поэтому, когда я сказал несколько таких вот явных обличительных вещей, еще выпустили две брошюрки, то все. То есть, видимо, там наверху созрело решение, что если этот, не имеющий ни сана, ни образования, позволил себе открыть рот и вот так вот высказаться против такого известного человека, богослова Алексея Ильича Осипова, то надо его устранить. Сначала пытались устранить таким образом, пытались найти в моих лекциях и книгах, они же все открыты, бери, слушай, анализируй, пытались найти какую-нибудь ересь. Но если бы нашли какую-то ересь, если бы я имел какие-то заблуждения такого плана, то меня бы тогда, ну все уже, наверное, бы похоронили совсем. Но долго это пытались сделать, но ересь никакую не нашли. Слава Богу, я очень рад, я умышленно никакую ересь не хочу хранить, не хочу распространять, Я бы любому был благодарен, если бы он сказал, что есть какая-то богословская ошибка, и надо ее исправить. Это было бы очень важно. Не саму погибать с ересью не хочется, не никого в погибель вводить, за других отвечать. Но поскольку ереси не нашли, долго думали, видимо, каким способом ударить. И поскольку 28 моих работ имеют грифы издательского совета, 28 грифов они дали за несколько лет. Причем это сжатый был срок, 2 что ли года всего. 2 с небольшим года, 28 грифов выдали на мои работы. И вот эти грифы как бы давали мне право говорить, что то, что я говорю, то, чему я учу, здесь есть истина. Но при этом, если доказано, что это истина, и когда я говорю про Алексея Ильича Осипова, что он заблуждается, значит, тоже складывается впечатление, что и это значит тоже правильно говорит человек. Если он ничего не врет, нигде ошибок у него нет, значит, и тут не врет. И получилось так, что, видимо, вот это оказалось очень неудобно. И думали, видимо, и нашли очень интересный способ. Решили грифы отобрать. Отобрать грифы и сказать, что все, что он преподает, это плохо, это ложно, это опасно, это бред. Это имеет духовный вред. Видите, тактика какая? Ну, вообще-то мы давно этого уже ждали, где-то полгода примерно, когда начал я открыто говорить об ошибках Алексея Ильича. Причем я говорю с сожалением, не с каким-то превосходством, там, с торжеством. И я говорю, встретиться невозможно. Это невозможно, да. У Алексея Ильича что? А вот там брошюрки могут быть две. Если вы возьмете эти брошюрки, то там в брошюрках написано, это, ну, если кратко сказать, ересь Целестия заключается в том, что как Целестий учил, это 1600 лет уже назад, и его учение было названо ересью, он был подвергнут анафеме, так и Алексей Ильич объявил, что младенцы, умершие некрещенными, они напрямую входят в рай. То есть только в крещении снимается печать вечной смерти, печать первородного греха. И если человек не крещен, даже если он младенец и лишних грехов не имел, то вот этот разрыв с Богом, он не устранен. Только в крещении происходит вот это примирение с Богом, снятие из человека печати вечной смерти, которая наложена на все человечество вследствие первородного греха. Мы все рождаемся в состоянии первородного греха, и это в первую очередь разрыв мира с Богом, вражда против Бога, хотя младенец еще ничего не понимающий и не знающий. Вот всегда эта церковь понимала, 1600 лет назад это учение Целестия было осуждено не только на Карфагенском соборе, но и на Третьем Вселенском соборе, что имеет уже силу, ну, которую ничем нельзя отменить и никак. Вот и второе, это ересь Оригена, которая немножко в другом виде преподается у Алексея Ильича, но суть все та же самая. Алексей Ильич говорит, что если на страшном суде Божьем Господь придет судить все человечество, то все грешники будут иметь возможность преклонить пред Богом колени, раскаяться, и все могут быть спасены. Вот Ориген примерно то же самое говорил, когда учил, что будет восстановление всех живых сущностей разумных, восстановление, и все обретут вечное блаженство. То есть немножко другая форма изложения вот этой темы. Но суть та же самая, что все грешники после смерти еще могут покаяться и спастись. Вот ложность вот этого учения. Но тем не менее, Алексей Ильич это открыто в книге пишет. Мы вот бывало так собирались, спрашивали, вы читали книгу «Посмертная жизнь»? Говорят, читали. Я говорю, вы видели там вот эти вещи? Люди говорят, нет. Нет, не видели. То есть вот мы так с вами невнимательно читаем, как правило, читаем с утра и вечером, ничего не понимаем. Так и книги читаем так. Это нам повезло. Это повезло, что если мы вот книгу читали, где есть такие страшные заблуждения, которые есть старые ереси, только в другой форме преподаны, и мы не поняли ничего. Ну и ладно. Но ведь некоторые люди прочитали и поверили в это. Поверили, приняли, согласились с этим. И живут теперь с такими понятиями, которые есть... Возрождение двух древних ересей. Это помимо других нововведений, печальных совершенно, трагических нововведений, которые Алексей Ильич пытается доказать цитатами, ссылками на творение святых отцов. Но когда, если специально садиться разбирать эти все цитаты, то они подобраны ложно.
Ты посмотри, жизни не хватит, чтобы все грехи исповедовать. Это говорит, послушай Осипова, как разбойник. В последний момент и все можно успеть. И все, и на этом больше...
Да. Вот это обещание. Да. А свидетель Иоанн Златоуст говорит, что он был крещен в той воде, которая истекла из ребра Господа, и причащен той кровью, которая истекла из ребра Господа. Ведь вода и кровь истекли из раны, да? Вот свидетель Иоанн Златоуст говорит, не сомневайся, ты говоришь, как разбойник в рай попал, так вот он был и крещен вот здесь, и причащен здесь кровью Христа. То есть свидетель Иоанн Златоуст вот просто как бы отсекает вот эти ложные наши представления. А как, если он так, может мы за ним? А вот уникальное есть вообще сведение, посмертное вещание святого Нила Мироточива, слушали лекцию, я специально вот этот вопрос исследовал и предлагал его всем послушать, понять. Так, да, вот этот разбойник, он был когда младенцем, Пресвятая Богородица Мария накормила его грудью своей, тем самым причислила его к роду Давидову. И вот это заложенное в него добро, вот тогда, в младенчестве, оно проявилось вот там. Так, а где в нас вот это заложенное добро? Где нас, кто к роду Давидову присоединил? И думать, что вот все мы, как правый разбойник, сможем, так левый уже не смог. Здесь же распятый рядом, он так не смог. А вообще, в реальной жизни, это единицы людей, которые способны раскаяться в момент последнего предсмертного искушения, в момент последнего предсмертного страдания. Большинство людей в эти моменты полную ненависть к Богу выражают, полное отречение от Бога. Почему? Потому что не от Бога привыкли требовать только того, чего мы с вами вот в заповеди видели. Я успокою вас. Дай мне жизнь, они говорят. Люди, дай мне жизнь, продли жизнь, верни здоровье. Только одно требуют от Бога. Не просят, Господи, прости мне грехи, я заслужил это страдание и смерть своей жизнью, только помилуй меня. Этого не просят грешники, у них нет веры. И поэтому они требуют от Бога только одного – жизнь, здоровье. А этого нет, оно не возвращается. И человек умирает с проклятиями в адрес Бога. И срывают с себя кресты перед смертью, для того, чтобы как бы полностью отречься. Вот как в практике бывает. А нам сейчас советуют, давай, не бойся, живи как попало. Придет последнее искушение перед смертью, покаешься и спасешься. Вот это басни, современные басни, которые никак нельзя допускать.
В каждой ситуации человек именно вот за счет этих дисков может обнаружить свои прегрешения. То есть есть там диск страсти и болезни души, про каждую страсть очень конкретно с примерами, с разными рассказывается. И человек, то есть готовящийся или к исповеди, или который только начинает ходить в храм, он может узнать об этом поконкретнее.
Живой этой веры мы не знаем, нас никто этого не учил. Ну что, мы пришли в церковь и сами варились, как говорится, да? Кто что скажет, где кто что подскажет. Ну, книги, да, я книги все перечитала тоже. И святых отцов пробовала читать. Святитель Игнатий два тома прочитала. Ну, только ту жизнь, как сейчас вот мы читаем его, да, и как я тогда прочитала. Просто прочитала, к сведению приняла, да. Все там подчеркнула, все, это все непонятно. Но к жизни тоже ведь никак это не применялось. Абсолютно. То есть надо, видимо, вот именно как к жизни применить вот это все, надо применить к жизни, да? То, что вот святых отцов, вот это вот учение. А никто же этому вот не научил нас, как это применять в жизни. А вот эти вот диски, они именно вот этому и научают, как именно вот это вот святоотеческое учение, видимо, притворить к себе, к своей душе, к своей жизни, да? Чтобы вот себя увидеть со стороны, как ты живешь и как надо жить. И почему так у тебя в жизни это все получилось, то, что все развалилось?
Слушая эти диски, хочется делать конспект. Потому что уже в который раз включаю, допустим, любой диск, и я слушаю и слышу снова, вновь и вновь ответы на свои вопросы жизненные. Мне кажется, что для человека вот это... Самое главное, благодаря этим дискам происходит познание себя и познание Бога. Оказывается, это самое главное в жизни. И для кого-то еще не стало главным. Хочется просто пожелать этого. Познание себя и познание Бога. Встреча с Богом. У каждого должна быть.